Глава 11. Первый разбойник. «Остановитесь, все отдайте нам. Не то в карманах ваших станем шарить». Спит. «Сэр, мы пропали. Это те мерзавцы, которые на всех наводят страх». Валентин. «Друзья мои». Первый разбойник. «Нет, сэр, мы вам враги». Второй разбойник. «Постой, послушаем его». Третий разбойник. «Конечно. Он по сердцу мне». Два веронца. Ночные приключения Гурта этим не кончились. Он и сам начал так думать, когда, миновав одну или две усадьбы, расположенные на окраине селения, очутился во враге. Оба склона его густо заросли орешником и остролистом. Местами низкорослые дубы сплетались ветвями над дорогой. К тому же она была вся изрыта колеями и выбоинами, потому что ко дню турнира по ней проезжало множество повозок со всякими припасами. Склоны оврага были так высоки и растительность так густа, что сюда вовсе не проникал слабый свет луны. Из селения доносился отдаленный шум гулянья, взрывы громкого смеха, крики, отголоски дикой музыки. Все эти звуки, говорившие о беспорядках в городке, переполненном воинственными дворянами и их развращенной прислугой, стали внушать Гурту некоторые беспокойства. «Еврейка-то была права», — думал он про себя. «Помоги мне, Бог и святой Дунстан, благополучно добраться до дому со своей казной. Здесь такое сборище не то чтобы записных воров, а странствующих рыцарей, странствующих оруженосцев, странствующих монахов да музыкантов, странствующих шутов да фокусников, что любому человеку с одной монеткой в кармане станет страшновато, а уж про свинопаса с целым мешком цехинов и говорить нечего. Скорее бы миновать эти проклятые кусты, тогда, по крайней мере, заметишь этих чертей раньше, чем они вскочат тебе на плечи». Гурт ускорил шаги, чтобы выйти из оврага на открытую поляну. Однако это ему не удалось. В самом конце оврага, где чаще была всего гуще, на него накинулись четыре человека, по двое с каждой стороны, и схватили его за руки. «Давай свою ношу!» — сказал один из них. «Мы подносчики чужого добра, всех избавляем от лишнего груза».
«Не так-то легко было бы вам избавить меня от груза», — угрюмо пробормотал честный Гурт, который не мог смириться даже перед непосредственной опасностью. «Кабы я поспел хоть три раза стукнуть вас по шее!»
«Посмотрим», — сказал разбойник. «Тащите плута в лес», — обратился он к товарищам. «Как видно, этому парню хочется, чтобы ему и голову проломили, и кошелек отрезали».
Гурта довольно бесцеремонно поволокли по склону оврага в густую рощу, отделявшую дорогу от открытой поляны. Он поневоле должен был следовать за своими свирепыми провожатыми в самые густые заросли. Вдруг они неожиданно остановились на открытой лужайке, залитой светом луны. Здесь к ним присоединились еще два человека, по-видимому, из той же шайки. У них были короткие мечи на боку, а в руках увесистые дубины. Гурт только теперь заметил, что все шестеро были в масках. Это настолько явно свидетельствовало о характере их занятий, что не вызывало никаких дальнейших сомнений.
«Сколько при тебе денег, парень?» — спросил один.
30 цехинов моих собственных денег», — угрюмо ответил Гурт.
«Отобрать, отобрать!» — закричали разбойники. «У Сакса 30 цехинов, а он возвращается из села трезвый? Тут не о чем толковать! Отобрать у него все без остатка! Отобрать непременно!»
«Я их копил, чтобы внести выкуп и освободиться», — сказал Гурт.
«Вот и видно, что ты осел», — возразил один из разбойников. «Выпил бы кварту-другую доброго эля и стал бы так же свободен, как и твой хозяин, а, может быть, даже свободнее его, коли он такой же саксонец, как ты».
«Это горькая правда», — отвечал Гурт. «Но если этими 30 цехинами я могу от вас откупиться, отпустите мне руки, я вам их сейчас же отсчитаю».
«Стой», — сказал другой по виду начальник. «У тебя тут мешок. Я его нащупал под твоим плащом. Там гораздо больше денег, чем ты сказал».
«То деньги моего хозяина, доброго рыцаря», — сказал Гурт.
Я бы про них и не заикнулся, если бы вам хватило моих собственных денег».
«Ишь, какой честный слуга», — сказал разбойник.
«Это хорошо.
Ну, а мы не так уж преданы дьяволу, чтобы польститься на твои 30 цехинов. Только расскажи нам все по чистой правде. А пока давай сюда мешок».
С этими словами он вытащил у Гурта из-за пазухи кожаный мешок, внутри которого вместе с оставшимися цехинами лежал и кошелек, данный Ревеккой. Затем допрос возобновился.
«Кто твой хозяин?»
«Рыцарь, лишенный наследства», — отвечал Гурт.
«Это тот, кто своим добрым копьем выиграл приз на нынешнем турнире?» — спросил разбойник.
«Ну-ка скажи, как его зовут и из какого он рода?»
«Ему угодно скрывать это», — отвечал Гурт. «И уж, конечно, не мне выдавать его тайну».
«А тебя самого как зовут?»
«Коли я скажу вам свое имя, вы, пожалуй, отгадаете имя хозяина», — сказал Гурт.
«Однако ты изрядный нахал», — сказал разбойник. «Но об этом после. Ну а как это золото попало к твоему хозяину? По наследству он его получил или сам раздобыл?»
«Добыл своим добрым копьем», — отвечал Гурт. «В этих мешках лежит выкуп за 4 добрых коней и за полное вооружение 4 рыцарей».
«Сколько же тут всего?»
200 цехинов».
«Только 200 цехинов?» — сказал разбойник. «Твой хозяин великодушно поступил с побежденными и взял слишком мало выкупа. Назови по именам, от кого он получил это золото?»
Гурт перечислил имена рыцарей.
«А как же доспехи и конь храмовника Бриана де Буагильбера? Сколько же он за них назначил? Ты видишь, что меня нельзя надуть?»
«Мой хозяин», — отвечал Гурт, — «ничего не возьмет от храмовника, кроме крови. Они в смертельной вражде, и потому между ними не может быть мира».
«Вот как?» — молвил разбойник и слегка задумался. «А что же ты делал теперь в Ашби, имея при себе такую казну?»
«Я ходил платить Исааку, еврею из Йорка, за доспехи, которые он доставил моему хозяину к этому турниру».
«Сколько же ты уплатил Исааку, судя по весу этого мешка, мне сдается, что там все еще 200 цехинов?»
«Я уплатил Исааку 80 цехинов», — сказал Гурт, «а он взамен дал мне 100».
«Как? Что ты мелешь?» — воскликнули разбойники. «Уж не вздумал ли ты подшутить над нами?»
«Я говорю чистую правду», — сказал Гурт. «Это такая же святая правда, как то, что месяц светит на небе. Можете сами проверить, ровно 100 цехинов в шелковом кошельке лежат в этом мешке отдельно от остальных».
«Опомнись, парень», — сказал старший, — «ты говоришь о евреи, да они не расстанутся с золотом, как сухой песок в пустыне с кружкой воды, которую выльет на него странник. Раздуйте огонь, я посмотрю, что у него там в мешке. Если этот парень сказал правду, щедрость еврея поистине такое же чудо, как та вода, которую его предки иссекли из камня в пустыне».
Мигом добыли огня, и разбойник принялся осматривать мешок. Остальные столпились вокруг, даже те двое, что держали Гурта, увлеченные общим примером, перестали обращать внимание на пленника. Гурт воспользовался этим, стряхнул их с себя и мог бы бежать, если бы решился бросить хозяйские деньги на произвол судьбы. Но об этом он и не думал. Выхватив дубину у одного из разбойников, он хватил старшего по голове, как раз когда тот меньше всего ожидал подобного нападения. Еще немного, и Гурт схватил бы свой мешок, однако разбойники оказались проворнее и снова овладели как мешком, так и верным оруженосцем.
«Ах ты, мошенник!» — сказал старший, вставая. «Ведь ты мог мне голову проломить. Попадись ты в руки другим людям, которые промышляют тем же, чем мы. Плохо бы тебе пришлось за такую дерзость. Но ты сейчас узнаешь свою участь. Поговорим сначала о твоем хозяине, а потом уж о тебе. Впереди рыцарь, а за ним его оруженосец, так ведь по рыцарским законам? Стой смирно! Если ты только шелохнешься, мы тебя успокоим на всю жизнь. Друзья мои, — продолжал он, обращаясь к своей шайке, — кошелек вышит еврейскими письменами, и я думаю, что этот йоман сказал правду. Хозяин его, странствующий рыцарь,
и похож на нас самих. Пусть пройдет через наши руки без пошлины. Ведь и собаки не грызутся между собой в таких местах, где водится много лисиц и волков».
«Чем же он похож на нас?» — спросил один из разбойников. «Желал бы я послушать, как это можно доказать».
«Глупый ты человек», — сказал атаман. «Да разве этот рыцарь не так же беден и обездолен, как мы? Разве он не добывает себе хлеб, насущный острым мечом? Не он ли побил Фронда Бёфа и Мульвуазена так, как мы сами побили бы их, если б могли? И не он ли объявил вражду не на жизнь, а на смерть Бриану де Буагильберу, которого нам самим приходится бояться по множеству причин? Так неужели же у нас меньше совести, чем ее оказалось у Иудея?»
«Нет, это было бы стыдно», — проворчал другой. «Однако, когда я был в шайке старого крепыша Ганделина, мы в такие тонкости не входили. А как же быть с этим наглецом? Так и отпустить его, не проучивши?»
«Попробуй-ка сам проучить его», — отвечал старший.
«Эй, слушай», — продолжал он, обращаясь к Гурту. «Коли ты с такой охотой ухватился за дубину, может быть, ты умеешь ею орудовать?»
«Про то тебе лучше знать», — сказал Гурт.
«Да, признаться, ты знатно меня хватил», — сказал атаман. «Отколоти этого парня, тогда и ступай на все четыре стороны. А коли не сладишь с ним...» «Нечего делать. Ты такой славный малый, что я, кажется, сам внесу за тебя выкуп. Ну-ка, мельник, бери свою дубину и береги голову. А вы, ребята, отпустите пленника и дайте ему такую же дубину. Здесь теперь света довольно, и они смогут отлично оттузить друг друга».
Вооруженные одинаковыми дубинками, бойцы выступили на освещенную середину лужайки, а разбойники расположились вокруг. Мельник, ухватив дубину по самой середке и быстро вертя ею над головой, тем способом, который французы называют «faire le moulinet», хвастливо вызывал Гурта на поединок.
«Ну-ка, деревенщина, выходи! Только сунься, я тебе покажу, каково попадаться мне под руку!»
«Коли ты вправду мельник, — отвечал Гурт, с таким же проворством вертя своей дубинкой, — значит, ты вдвойне грабитель, а я честный человек и вызываю тебя на бой!»
Обменявшись такими любезностями, противники сошлись и в течение нескольких минут с одинаковой силой и храбростью наносили друг другу удары и отражали их. Это делалось с такой ловкостью и быстротой, что по поляне шел непрерывный стук и треск их дубинок, и издали могло показаться, что здесь дерутся по крайней мере по 6 человек с каждой стороны. Менее упорные и менее опасные побоища не раз бывали описаны в звучных героических балладах. Но бой мельника с Гуртом так и останется невоспетым за неимением поэта, который воздал бы им должное. Все же, хотя бой на дубинках уже вышел из моды, мы постараемся, если не в стихах, то в прозе, отдать дань справедливости этим отважным бойцам. Долго они сражались с равным успехом. Наконец мельник, встретив упорное сопротивление, которое сопровождали насмешки и хохот его товарищей, потерял всякое терпение. Такое состояние духа очень неблагоприятно для этой благородной забавы, где выигрывает наиболее хладнокровный. Это обстоятельство дало решительный перевес Гурту, который с редким мастерством сумел воспользоваться ошибками своего противника. Мельник яростно наступал, нанося удары обоими концами своей дубины и стараясь подойти поближе. Гурт только защищался, вытянув руки и быстро вращая палкой. На этой оборонительной позиции он держался до тех пор, пока не заметил, что противник начинает выдыхаться. Тогда он наотмашь занес дубину. Мельник только что собрался отпарировать этот удар, как Гурт проворно перехватил дубину в правую руку и изо всей силы треснул его по голове. Мельник тут же растянулся на траве.
«Молодец! Честно побил!» — закричали разбойники. «Многие лета доброй потехи из старой Англии! Сакс унесет в целости и казну, и свою собственную шкуру, а мельник-то сплоховал перед ним!» «Ну, друг мой, можешь идти своей дорогой», — сказал Гурту предводитель разбойников, выражая общее мнение. «Я дам тебе в провожатые двух товарищей. Они тебя доведут кратчайшим путем до палатки твоего хозяина.
и в случае чего защитят от ночных бродяг, у которых совесть не такая чувствительная, как у нас. Нынешней ночью много их шатается по здешним местам. Берегись, однако, — прибавил он сурово. Ты ведь не сказал нам своего имени, так и наших имен не спрашивай и не пытайся узнавать, кто мы и откуда. Если не послушаешься, пеняй на себя.
Гурт поблагодарил предводителя и обещал следовать его советам. Двое разбойников взяли свои дубины и повели Гурта окольной тропинкой через чащу вниз, к оврагу. На опушке им навстречу вышли двое людей. Они обменялись несколькими словами с проводниками и опять скрылись в глубине леса. Отсюда Гурт заключил, что шайка большая и сборное место охраняется зорко. Выйдя на открытую равнину, поросшую вереском, Гурт не знал бы, куда ему направить свои шаги, если бы разбойники не повели его прямо на вершину холма. Оттуда были видны освещенные луной чистокол, окружавшие ристалище, шатры, раскинутые обоих его концов, знамена, развевавшиеся над ними. Гурт мог даже расслышать тихое пение, которым развлекалась ночная стража. Разбойники остановились.
«Дальше мы не пойдем», — сказал один из них, — «иначе нам самим не сдобровать. Помни, что тебе сказано, помалкивай о том, что с тобой приключилось сегодня, и увидишь, что все будет хорошо. Но если позабудешь наши советы, от мщения не убережешься, хотя бы ты и спрятался в Тауэре».
«Спокойной ночи, милостивые господа», — сказал Гурт. «Я ваших приказаний не забуду и надеюсь, что вы не примете за обиду, коли я пожелаю вам заняться более безопасным и честным ремеслом».
На этом они расстались. Разбойники повернули обратно, а Гурт направился к шатру своего хозяина и, невзирая на только что выслушанные увещевания, не замедлил рассказать ему все свои приключения. Рыцарь, лишенный наследства, был удивлен щедростью Ревекки, которой он, впрочем, решил не пользоваться, не менее чем великодушием разбойников. Впрочем, он недолго размышлял об этих странных событиях, потому что хотел поскорее лечь спать. Ему было необходимо как следует отдохнуть, чтобы набраться сил для завтрашнего состязания. Итак, рыцарь лег на роскошную постель, приготовленную в его шатре, а верный Гурт растянулся на полу, покрытом вместо ковра медвежьими шкурами, у самого входа, чтобы никто не мог проникнуть к ним, не разбудив его. Глава 12. Герольды уж не ездят взад-вперед. Гремит труба, и в бой рожок зовет. Вот в западной дружине и в восточной втыкаются древки в упоры прочно. Вонзился шип приострый в конский бок. Тут видно, кто боец и кто издок. А толстый щит ломается копье. Боец под грудью чует острие. На 20 футов бьют обломки ввысь. Вот серебра светлей, мечи взвелись. Шишак в куски раздроблен и расшит. Потоком красным грозно кровь бежит. Чосер. Настало безоблачное, великолепное утро. Солнце только что показалось на горизонте, и наиболее праздные или самые ревностные зрители уже потянулись с разных сторон по зеленому лугу к ристалищу, чтобы пораньше занять удобные места. Вслед за ними явились маршалы со своими прислужниками и герольды. Они должны были составить списки участников общего турнира. Каждый рыцарь обязан был указать, на чьей стороне он собирался выступить. Подобная предосторожность была нужна для того, чтобы равномерно распределить сражающихся и не давать численного перевеса ни той, ни другой партии. В соответствии с обычаями турниров, рыцарь, лишенный наследства, был признан главой первой партии. Бриан де Буагильбер, как лучший после него боец предыдущего дня, назначен был главой второй. К нему примкнули, конечно, все зачинщики турнира, за исключением Ральфа де Випонта, который все еще не оправился после своего падения. С обеих сторон не было недостатка в доблестных и знатных рыцарях. Несмотря на то, что общие турниры были гораздо опаснее одиночных состязаний, они всегда пользовались большим успехом среди рыцарей.
Многие рыцари, которые не отваживались на единоборство с прославленными бойцами из числа зачинщиков, охотно выступали в общем турнире, где могли выбрать себе равного по силам противника. Так и на этот раз. Каждую партию записалось по 50 рыцарей, и маршалы, к великой досаде опоздавших, объявили, что больше никого не могут принять. К 10 часам утра все поле, окружавшее ристалище, было усеяно всадниками, всадницами и пешеходами, спешившими на турнир. Вскоре затрубили трубы, возвещавшие прибытие принца Джона и его свиты, а за ними и целой толпы рыцарей, как желавших сразиться, так и других, не имевших такого намерения. К этому времени приехал и Седрик Сакс с леди Ровеной, но без Этельстана, который облегся в боевой панцирь и заявил, что станет в ряды бойцов. К немалому удивлению Седрика, он записался в партию Бриана де Буагильбера. Седрик решительно возражал против неблагоразумного выбора своего друга, но Ательстан дал ему такой ответ, какие могут давать люди, которые упорствуют, но не в состоянии доказать свою правоту. У него была особая причина присоединиться к партии храмовника, но он умолчал о ней из осторожности. Хотя по вялости характера он ничем не проявил своей особой преданности леди Рувене, тем не менее он был далеко не равнодушен к ее красоте. Ательстан считал, что его брак с Равеной – дело решенное, так как Седрик и другие родственники красавицы выразили свое согласие. Поэтому гордый властитель Кёнигсбурга с затаенным неудовольствием смотрел на то, как герой вчерашнего дня по праву победителя избрал Равену королевой праздника. Ательстан вознамерился наказать его за такое предпочтение, которое, как ему казалось, чем-то вредило его собственному сватовству. Уверенный в своей несокрушимой силе и убежденный льстецами в том, что он в бою обладает большим искусством, он решился не только оставить рыцаря лишенного наследства без своей могучей помощи, но и при случае обрушиться на него всею тяжестью своей боевой секиры. Так как принц Джон намекнул, что ему хотелось бы обеспечить победу партии зачинщиков, де Бросси и другие приближенные к принцу рыцари записались в их партию. С другой стороны, много славных рыцарей саксонского и нормандского происхождения, как уроженцев Англии, так и чужих стран, записалось в противную партию, желая выступить под началом такого превосходного бойца, каким оказался рыцарь, лишенный наследства. Как только принц Джон заметил, что избранная королева турнира подъехала к ристалищу, он с самым любезным видом, который умел принять, когда хотел, поскакал к ней навстречу, снял шляпу и сам помог ей сойти с лошади. А вся его свита обнажила головы, и один из важнейших сановников спешился и взял под уздцы ее лошадь. «Как видите, — сказал принц Джон, — мы первые подаем пример проявления верноподданнических чувств королеве любви и красоты и сами возведем ее на трон. Благородные дамы! — обратился он к галерее. — Извольте следовать за вашей повелительницей, если желаете, в свою очередь, удостоиться таких же почестей». С этими словами принц провел леди Рувену к тронной ложе, а самые красивые и знатные из присутствующих дам поспешили вслед за нею, стараясь сесть как можно ближе к своей временной королеве. Когда леди Рувена заняла свое место, раздалась торжественная музыка, наполовину заглушаемая приветственными криками толпы. Блестящее оружие и доспехи рыцарей ослепительно сверкали на солнце. Бойцы толпились по обоим концам ристалища и с жаром обсуждали расположение своих сил. Герольды призвали к молчанию на время чтения правил турнира. Правила эти были введены для того, чтобы по возможности уменьшить опасность состязания, во время которого рыцари должны были сражаться отточенными мечами и заостренными копьями. Бойцам воспрещалось колоть мечами, а позволено было только рубить. Им предоставлялось право пустить в ход палицу или секиру, но отнюдь не кинжал. Упавший с коня мог продолжать бой только с пешим противником. Всадникам же воспрещалось нападать на пешего. Если бы рыцарю удалось загнать противника на противоположный конец ристалища, где он сам или его оружие или лошадь коснулись бы внешней ограды, противник был бы обязан признать себя побежденным и предоставить своего коня и доспехи в распоряжение победителя. Рыцарь, потерпевший такое поражение, не имел права участвовать в дальнейших состязаниях. Если выбитый из седла не в состоянии был подняться сам, его оруженосец или паж имел право выйти на арену и помочь своему хозяину выбраться из свалки. Но в таком случае рыцарь считался побежденным и проигрывал своего коня и оружие. Бой должен был прекратиться, как только принц Джон бросит на арену свой жезл или трость. Это была мера предосторожности на случай, если состязание окажется слишком кровопролитным и долгим. Каждый рыцарь, нарушивший правила турнира или как-нибудь иначе погрешивший против законов рыцарства, подвергался лишению доспехов. Вслед за тем ему на руку надевали щит, перевернутый нижним концом вверх, и сажали верхом на ограду, на всеобщее посмеяние. После того, как были объявлены эти правила, герольды в заключение призвали всех добрых рыцарей исполнить свой долг и заслужить благосклонность королевы любви и красоты. Возвестив все это, герольды стали на свои места. Тогда с обоих концов арены длинными вереницами выступили рыцари и выстроились друг против друга двойными рядами. Предводитель каждой партии занял место в центре переднего ряда, после того, как разместил в полном порядке всех бойцов. Красивое и вместе с тем устрашающее зрелище представляли эти рыцари. Молодцевато сидевшие на конях в богатых доспехах, готовые устремиться в ожесточенный бой. Словно железные изваяния, возвышались они на своих боевых седлах и с таким же нетерпением ожидали сигнала к битве, как их резвые кони, которые звонко ржали и били копытами, выражая желание ринуться вперед. Рыцари подняли длинные копья, на их отточенных остриях засверкало солнце, а плюмажи и вымпелы заколебались над их шлемами. Так они стояли, пока маршалы проверяли ряды обеих партий, желая убедиться, что в каждой из них равное число бойцов. Счет подтвердил, что все в сборе. Тогда маршалы ударили с ристалища, и Уильям де Вивиль громовым голосом воскликнул: «Лессе алле!» «Пусть едут!» Трубы затрубили, копья разом склонились и укрепились в упорах, шпоры вонзились в бока коней, передние ряды обеих партий полным галопом понеслись друг на друга и сшиблись посреди арены с такой силой, что гул был слышен за целую милю. Задние ряды с обеих сторон медленно двинулись вперед, чтобы оказать поддержку тем из своих, которые пали, либо попытать свое счастье с теми, кто победил. Об исходе схватки сразу нельзя было ничего сказать, так как поднялось густое облако пыли. Только через минуту взволнованные зрители получили возможность увидеть, что происходит на поле битвы. Оказалось, что добрая половина рыцарей обеих партий выбита из седла. Одни упали от ловкого удара копьем, другие были смяты непомерной силой и тяжестью противника на коне. Иные лежали на арене, не имея сил подняться. Иные успели вскочить на ноги и вступить в рукопашный бой с теми из врагов, которых постигла та же участь. Получившие тяжелые раны шарфами зажимали льющуюся кровь и пытались выбраться из толпы. Всадники, лишившиеся копий, сломанных в яростной схватке, снова сомкнулись и, обнажив мечи, с боевыми кликами обменивались такими ударами с противниками, как будто от исхода этого боя зависели их честь и самая жизнь. Сумятица увеличилась еще более, когда к месту схватки подоспели вторые ряды, бросившиеся на помощь своим товарищам. Сторонники Бриана де Буагильбера кричали: «Босеан! Босеан! За храм! За храм!» А противники их отвечали на это криками: «Дездичадо! Дездичадо!», превратив девиз, начертанный на щите их вождя, в свой боевой клич. По мере того, как бойцы сражались с возрастающей яростью и с переменным успехом, Волна победы перекатывалась то к южному, то к северному концу ристалища, смотря по тому, которая партия одерживала верх. Лязг оружия, возгласы сражающихся и звуки труб сливались в ужасающий шум, заглушая стоны раненых, беспомощно распростертых на арене под копытами коней. Блестящие доспехи рыцарей покрывались пылью и кровью, а удары мечей и секир оставляли на них вмятины и трещины. Пышные перья, сорванные со шлемов, падали, как снежные хлопья. Вид рыцарского войска утратил воинское великолепие и пышность и мог внушать только ужас или сострадание. Но такова сила привычки, что не только простолюдины, всегда жадные до кровавых зрелищ, но даже и знатные дамы, наполнявшие галереи, глядели, не отрываясь на побоище, захватывающим интересом и волнением. Однако они не выражали желания отвести глаза от столь ужасного зрелища. Правда, иные прелестные щечки бледнели по временам, когда чей-нибудь возлюбленный, брат или муж, внезапно падал с лошади, раздавались испуганные возгласы, но большинство дам поощряли бойцов рукоплесканиями, махали платками и шарфами и восклицали: «Молодецкое копье! Добрый меч!» когда ловкий удар или толчок попадал в поле их зрения. Если даже прекрасный пол принимал такое живое участие в кровавой потехе, можно себе представить, с каким азартом следили за ней мужчины. Их волнение выражалось громкими кликами при каждом новом повороте боя. Взоры всех были прикованы к происходящему на арене. Глядя на зрителей, можно было подумать, что они сами раздают или получают удары. В минуты затишья слышались громкие восклицания герольдов: «Сражайтесь, храбрые рыцари! Человек умирает, а слава живет! Сражайтесь! Смерть — лучшее поражение! Сражайтесь, храбрые рыцари, ибо прекрасные очи взирают на ваши подвиги!» Битва шла с переменным успехом. Каждый из зрителей старался отыскать глазами предводителей, державшихся в самой гуще сражения и ободрявших товарищей восклицаниями и собственным примером. Оба совершали славные подвиги, оба не находили среди всех остальных рыцарей равных противников. Побуждаемые взаимной враждой, прекрасно понимая, что падение одного из них равносильно решительной победе другого, они все время искали встречи. Но сумятица и беспорядок в начале боя были таковы, что все их старания ни к чему не приводили. Их постоянно разлучали другие участники турнира, в свою очередь стремившиеся помериться силами с предводителем враждебной партии. Но мало-помалу ряды сражавшихся стали редеть. Одни признали себя побежденными, других прижали к ограде в конце арены, третьи лежали на земле раненые, и храмовник с рыцарем, лишенным наследства, сошлись, наконец, лицом к лицу. Соперники схватились со всей яростью смертельной вражды. Искусство, с каким они наносили и отражали удары, было таково, что у зрителей невольно вырывались единодушные возгласы восторга и одобрения. Но именно в эту минуту партия рыцаря, лишенного наследства, оказалась в очень трудном положении. На одном фланге его сторонников теснила богатырская рука Реджинальда Фронда Бёфа, на другом могучий Ательстан опрокидывал и рассеивал всех попадавшихся ему на пути. Видя, что перед ними нет более непосредственных противников, оба эти рыцаря, по-видимому, подумали одновременно, что доставят решительную победу своей партии, если помогут храмовнику сладить с его врагом. Поэтому оба разом повернули коней и с разных сторон помчались на рыцаря, лишенного наследства. Невероятно, чтобы один человек мог устоять против такого неожиданного и неравного нападения, если бы его не предупредили общие крики зрителей, которые не могли оставаться безучастными свидетелями такой неминуемой опасности. «Берегись! Берегись, сэр, лишенный наследства!» — кричали со всех сторон, так что рыцарь успел вовремя заметить новых противников. Изо всей силы ударив храмовника, он осадил свою лошадь назад и увернулся от нападения Ательстана и Реджинальда Фронда Бёфа. Оба эти рыцари едва не столкнулись друг с другом и, не удержав вовремя своих лошадей, промчались между соперниками. Однако они тотчас исправили свой промах и вместе с Брианом де Буагильбером втроем напали на рыцаря, лишенного наследства. Ничто не могло бы спасти его, если бы не удивительная сила и резвость благородного коня, доставшегося ему накануне после победы. Это его выручило, тем более что лошадь Буагильбера была ранена, а кони Ательстана и Реджинальда Фронде Бёфа изнемогали под грузом своих гигантских хозяев, закованных в тяжелые доспехи. Рыцарь, лишенный наследства, с таким искусством управлял своим конем, а благородное животное так быстро ему повиновалось, что в течение нескольких минут он мог отбиваться сразу от трех противников. С быстротою сокола увертывался он от врагов, бросаясь то на одного, то на другого, на лету ударяя мечом и тотчас отскакивая назад, не получая предназначенных ему ответных ударов. Все зрители бешено рукоплескали его искусству. Однако было ясно, что он все-таки должен пасть под напором троих противников. Тогда вся знать, окружавшая принца Джона, стала единодушно упрашивать его поскорее бросить жезл на арену, чтобы спасти доблестного рыцаря от бесславного поражения, вызванного численным превосходством противников. «Ну нет, клянусь небом», — отвечал принц Джон. «Этот выскочка, скрывающий свое имя, да еще пренебрегающий нашим хлебосольством, уже получил приз. Пускай теперь выигрывают другие». Едва он произнес эти слова, как неожиданный случай решил судьбу турнира. В числе сторонников Дездичадо был один рыцарь в черных доспехах, верхом на вороной лошади, такой же крепкой и мощной, как и сам всадник. У этого рыцаря на щите не было никакого девиза, и до сих пор он почти не принимал участия в битве, ограничиваясь отражением случайных противников, никого не преследуя и сам никого не вызывая. Словом, он играл скорее роль зрителя, нежели деятельного участника в турнире, и потому зрители прозвали его «Le Noir Fainéant» — «Черным лентяем». Теперь этот рыцарь словно проснулся. Видя, как яростно теснят предводители его партии, он вонзил шпоры в бока своей лошади и, как молния, помчался на помощь товарищу, зычным голосом крикнув: «Дездичадо, иду на выручку!» И пора было выручать его. В то время как рыцарь, лишенный наследства, бился с храмовником, Фрон-де-Бёф занес над ним меч. Однако прежде чем Фрон-де-Бёф успел нанести удар, черный всадник хватил его по голове. Скользнув по гладкому шлему, меч со страшной силой обрушился на броню коня, и Фрон-де-Бёф, оглушенный яростным ударом, рухнул на землю вместе с лошадью. Тогда черный лентяй направил коня к Ательстану Кёнигсбургскому. Бросив меч, сломавшийся в схватке с Фрон-де-Бёфом, он выхватил из рук увольня Сакса тяжелую секиру и так ударил его по гребню шлема, что Ательстан без чувств растянулся на земле. Совершив эти два подвига, за которые зрители наградили его тем более бурными выражениями восторга, что их не ожидали, черный рыцарь, казалось, снова впал в состояние вялого безучастия и спокойно отъехал в северный конец аресталища, предоставляя своему предводителю самому расправиться с Брианом де Буагильбером. Теперь это было уже не такой трудной задачей, как раньше. Потеряв много крови, лошадь храмовника не выдержала последнего столкновения с рыцарем, лишенным наследства, и свалилась. Бриан де Буагильбер скатился на землю, запутавшись ногой в стремени. Его противник мигом соскочил с коня и, занеся роковой меч над головой поверженного врага, велел ему сдаваться. Тогда принц Джон, взволнованный опасностью, в какой находился рыцарь храма, избавил Буагильбера от унижения признать себя побежденным. Принц бросил на арену свой жезл и тем положил конец состязанию. Впрочем, последние вспышки битвы догорали сами собой, так как большинство рыцарей, оставшихся еще на поле битвы, как бы по взаимному соглашению воздерживалось от дальнейшей борьбы, предоставив предводителям самим решать судьбу партии. Оруженосцы, благоразумно избегавшие подавать помощь своим хозяевам во время битвы, толпой устремились на арену, чтобы подобрать раненых, которых с величайшей заботливостью и вниманием перенесли в соседние шатры и в другие помещения, заготовленные в ближайшем селении. Так кончилась достопамятная ратная потеха при Ажби де Лазуш, один из самых блестящих турниров того времени. Правда, только 4 рыцаря встретили смерть на ристалище, а один из них попросту задохнулся от жары в своем панцире, однако более 30 получили тяжкие раны и увечья, от которых 4 или 5 вскоре также умерли, а многие на всю жизнь остались калеками. А потому в старинных летописях этот турнир именуется благородным и веселым ратным игрищем при Ажби. Теперь принцу Джону предстояло рассудить, кто из рыцарей наиболее отличился в бою, и он решил отдать пальму первенства тому рыцарю, которого народная молва окрестила «черным лентяем». Некоторые из присутствовавших возражали принцу, указывая, что честь победы на турнире принадлежала рыцарю, лишенному наследства. Он один одолел 6 противников и выбил из седла и поверг на землю предводителя противной партии. Но принц Джон стоял на своем, утверждая, что рыцарь, лишенный наследства, и его сторонники непременно проиграли бы состязание, если бы не подоспел на выручку могучий рыцарь в черных доспехах, а потому ему и следует присудить приз. Однако, к удивлению всех присутствующих, черного рыцаря нигде не могли отыскать. В ту минуту, как кончилось состязание, он покинул ристалище, и некоторые из зрителей видели, как он медленно ехал к лесу с тем апатичным равнодушным видом, за который его и прозвали «черным лентяем». Тщетно дважды трубили трубы, и герольды громким голосом вызывали его вперед. Он не явился. Принцу Джону пришлось снова решать, кому следует вручить приз. Теперь уже нельзя было долей откладывать признание прав рыцаря, лишенного наследства, потому он и был провозглашен героем дня. По залитому кровью, усеянному обломками оружия и трупами лошадей полю, маршалы повели победителя к подножию трона принца Джона. «Рыцарь, лишенный наследства», — сказал принц Джон, «если вы все еще не согласны объявить нам свое настоящее имя, мы под этим титулом вторично признаем вас победителем на турнире и заявляем, что вы имеете право получить из рук королевы любви и красоты почетный венец, который вы своей доблестью вполне заслужили». Рыцарь почтительно и изящно поклонился, но не произнес ни слова в ответ. Опять зазвучали трубы, и герольды громогласно провозгласили честь храбрым и славу победителю. Дамы замахали своими шелковыми платками и вышитыми покрывалами. Зрители всех сословий единодушно изъявляли свой восторг, а маршалы проводили рыцаря к подножию почетного трона, где сидела леди Ровена. Победителя поставили на колени на нижней ступени подножия трона. Казалось, что с той минуты, как прекратилась битва, он двигался и действовал уже не по собственной воле, а скорее по указке окружавших его людей. Некоторые заметили, что когда его вторично вели через ристалище, он шатался. Ровена величавой поступью сошла с возвышения и только хотела возложить венец, который она держала в руках, на шлем рыцаря, как все маршалы воскликнули в один голос: «Так нельзя! Нужно, чтобы он обнажил голову!» Рыцарь слабым голосом пробормотал несколько слов, которые глухо и неясно прозвучали из-под забрала. Только и можно было разобрать, что он просит не снимать с него шлема. Но маршалы, из желания ли соблюсти все формальности, или из любопытства, не обратили внимания на его заявление, и, разрезав завязки шлема, расстегнув латный нашейник, обнажили его голову. Перед взорами присутствующих предстало красивое, потемневшее от загара лицо молодого человека лет 25, обрамленное короткими светлыми волосами. Это лицо было бледно, как смерть, и в одном или двух местах запятнано кровью. Слабый крик вырвался из груди Ровены, когда она увидела его. Однако, овладев собой и вся дрожа от сдерживаемого волнения, она принудила себя выдержать роль до конца. Она возложила на склоненную перед ней голову рыцаря великолепный венок, назначенный в награду победителю, и произнесла внятно и спокойно следующие слова. «Жалую тебе этот венец, сэр-рыцарь, как награду, предназначенную доблестному победителю на сегодняшнем турнире». Тут она замолкла на несколько секунд, но потом прибавила с твердостью. «И никогда венец рыцарства не был возложен на более достойное чело». Рыцарь склонил голову и поцеловал руку прекрасной королевы, вручившей ему награду за храбрость. Потом внезапно пошатнулся и упал у ее ног. Последовало всеобщее смятение. Седрик, онемевший от изумления при внезапном появлении своего изгнанного сына, бросился было вперед, словно желая разлучить его с Равеной. Но маршалы успели предупредить его. Угадав причину обморока Айвенга, они поспешили расстегнуть его панцирь и увидели, что у него в боку зияет рана, нанесенная ударом копья. Глава 13. «Пусть каждый, кто искусством знаменит, ко мне приблизится», — сказал Атрид. «Пускай ко мне герои подойдут, которым строгий наш не страшен суд, и тучного быка получит тот, кто всех стрелков умением превзойдет». Илиада. Как только было произнесено имя Айвенга, оно стало передаваться из уст в уста со всею быстротой, какую могло сообщить усердие одних и любопытство других. Очень скоро оно достигло слуха принца Джона. Лицо его омрачилось, когда он услышал эту новость. Затем, оглянувшись вокруг, сказал с пренебрежительным видом: «Что вы думаете, господа, а в особенности вы, сэр Приор, о рассуждениях ученых относительно независящих от нас симпатий и антипатий? Недаром я сразу почувствовал неприязнь к этому молодцу, хотя и не подозревал, что под его доспехами скрывается любимчик моего брата. Фрон-де-Бёв, пожалуй, должен будет возвратить свое поместье Айвенга», — сказал де Бросси, который, с честью выполнив свои обязанности на турнире, успел снять щит и шлем и присоединился к свите принца.
«Да», — молвил Вальдемар Фицурс, — «этот воин, вероятно, потребует обратно замок и поместье, пожалованные ему Ричардом, а потом, благодаря великодушию вашего высочества, перешедшие во владение Фрон-де-Бёфа».
«Фрон-де-Бёф?» — возразил принц Джон. — «Скорее способен поглотить еще три таких поместья, как поместье Айвенга, чем вернуть обратно хоть одно. Впрочем, я полагаю, что никто из вас не станет отрицать моего права раздавать ленные поместья тем верным слугам, которые сомкнулись вокруг меня и готовы нести воинскую службу не так, как те бродяги, которые скитаются по чужим странам и не способны ни охранять отечество, ни показать нам свою преданность».
Окружающие были лично заинтересованы в этом вопросе, и потому никто и не подумал оспаривать мнимые права принца.
«Щедрый принц! Вот истинно благородный властелин! Он принимает на себя труд вознаграждать своих преданных сторонников!»
Таковы были слова, раздавшиеся среди приближенных принца. Каждый из них сам надеялся поживиться за счет любимцев и сторонников короля Ричарда, а многие уже преуспели в этом. Аббат Эймер присоединился к общему мнению, заметив только, что благословенный Иерусалим нельзя, собственно, причислять к чужим странам, ибо он есть наш общий отец, отец всех христиан.
«Однако я не вижу», — продолжал аббат, — «какое отношение имеет рыцарь Айвенга к Иерусалиму? Насколько мне известно, крестоносцы под начальством Ричарда не бывали дальше Аскалона, который, как всем ведомо, есть город филистимлян и не может пользоваться привилегиями священного города».
Вальдемар, ходивший из любопытства взглянуть на Айвенга, воротился в ложу принца.
«Этот храбрец, — сказал он, — вряд ли наделает много хлопот вашему высочеству, а Фрон-де-Бёв может спокойно владеть своими поместьями. Рыцарь очень серьезно ранен. Какова бы ни была его судьба,
«Он все-таки победитель нынешнего дня», — сказал принц Джон. «И будь он самым опасным из наших врагов или самым верным из друзей нашего брата, что почти одно и то же, следует залечить его раны. Наш собственный врач подаст ему помощь».
При этих словах коварная улыбка появилась на губах принца. Вальдемар поспешил ответить, что Айвенго уже унесен с ристалища и находится на попечении друзей.
«Мне было грустно смотреть», — продолжал он, — «на печаль королевы любви и красоты. Ей предстояло царствовать всего один день, да и тот, по милости этого происшествия, превратился в день скорби. Я вообще не такой человек, чтобы женская печаль могла меня растрогать, но эта леди Ровена с таким достоинством сдерживала свою скорбь, что о ней можно было догадываться лишь по ее стиснутым рукам и сухим глазам, смотревшим на бездыханное тело у ее ног».
«Кто эта леди Ровена, о которой столько говорят?» — спросил принц Джон.
«Она богатейшая наследница знатного саксонского рода», — отвечал аббат Эймер. «Роза красоты и бесценная жемчужина, прекраснейшая из тысячи, зерно ладана, благовонная мира».
«Мы утешим ее скорбь», — сказал принц Джон, «и заодно улучшим ее род, выдав замуж за Норманна. Она должно быть несовершеннолетняя, а, следовательно, мы имеем королевское право располагать ее рукой. Что ты на это скажешь, Деброси? Не желаешь ли получить землю и доходы, сочетавшись браком с саксонкой, по примеру соратников-завоевателя?»
«Если земля окажется мне по вкусу, невеста мне наверняка понравится, и я буду крайне признателен вашему высочеству за это доброе дело», — отвечал Деброси. «Оно с избытком покроет все обещания, данные вашему верному слуге и вассалу».
«Мы этого не забудем», — сказал принц Джон.
«А чтобы не терять даром времени, вели нашему синешалю распорядиться, чтобы на сегодняшнем вечернем пиру была эта леди Ровена. Пригласите также и того мужлана, ее опекуна, да и саксонского быка, которого черный рыцарь свалил нынче на турнире».
«Да бегот», — продолжал принц, обращаясь к своему синешалю. «Постарайся передать им наше вторичное приглашение в такой учтивой форме, чтобы польстить их саксонской гордости и лишить их возможности отказать нам еще раз. Хотя, клянусь костями Беккета, оказывать им любезность все равно, что метать бисер перед свиньями». Сказав это, принц Джон собрался уже подать сигнал к отбытию с ристалища, когда ему вручили маленькую записку.
«Откуда?» — спросил принц, оглянувшись на подателя.
«Из-за границы, государь, но не знаю откуда», — отвечал слуга. «Это письмо привез сюда француз, который говорит, что скакал день и ночь, чтобы вручить его вашему высочеству». Принц Джон внимательно посмотрел на адрес, потом на печать, скреплявшую шелковую нить, которой была обмотана свернутая записка. На печати были изображены три лилии. Принц с явным волнением развернул письмо, и когда прочел его, встревожился еще сильнее. Записка гласила: «Будьте осторожны, дьявол спущен с цепи». Принц побледнел, как смерть, сначала потупился, потом поднял глаза к небу, как человек, только что узнавший, что он приговорен к смерти. Оправившись от первого потрясения, он отвел в сторону Вальдемара Фицурса и Деброси и дал им поочередно прочесть записку.
«Это значит, — сказал он упавшим голосом, — что брат мой Ричард получил свободу».
«Быть может, это ложная тревога или поддельное письмо?» — спросил Деброси.
«Нет, это подлинный почерк и печать самого короля Франции», — возразил принц Джон.
«В таком случае, — предложил Фицурс, — пора нашей партии сосредоточиться в каком-нибудь сборном месте, например, в Йорке. Через несколько дней, наверное, будет уже слишком поздно. Вашему высочеству следует прекратить эти забавы».
«Однако, — сказал Деброси, — нельзя распустить простолюдинов и йоманов без обещанных состязаний».
«Ну что ж, — сказал Вальдемар, — еще далеко до ночи, пускай стрелки выпустят в цель несколько десятков стрел, а потом можно присудить приз. Тогда все, что принц обещал этому стаду саксонских рабов, будет выполнено с избытком».
«Спасибо, Вальдемар, — сказал принц. — Между прочим, ты мне напомнил, что я должен еще отплатить тому дерзкому простолюдину, который осмелился вчера оскорбить нашу особу. Пускай и вечерний пир пройдет своим чередом, как было назначено сначала. Даже если это последний час моей власти, я посвящу его мщению и удовольствиям, пусть новые заботы приходят завтра». Вскоре звуки труб вновь собрали зрителей, начавших было расходиться. Вслед за тем было объявлено, что принц Джон, ввиду неотложных дел, вынужден отменить завтрашний праздник. Тем не менее, ему не хотелось отпускать добрых йоманов, не испытав их искусства и ловкости. Поэтому он соблаговолил распорядиться, чтобы назначенное на завтра состязание в стрельбе из луков состоялось теперь же, до захода солнца. Наилучшему стрелку полагается приз – рог в серебряной оправе и шелковая перевязь с великолепной вышивкой и медальоном святого Губерта, покровителя охоты. Сначала более 30 йоманов явились на состязание. Среди них были и королевские лесничие из Нидвуда и Чарнвуда. Но когда стрелки поняли, с кем им придется мериться силами, человек 20 сразу же отказались от своего намерения, так как никому не хотелось идти на заведомый проигрыш. В те времена каждый искусный стрелок был хорошо известен во всей округе, и все состязавшиеся знали, чего они могут ждать друг от друга, вроде того, как в наши дни известны каждому любителю спорта приметы и свойства лошади, которая бежала на скачках в Нью-Маркете. Однако и после этого в списке соперников значилось 8 йоманов. Желая поближе рассмотреть этих отборных стрелков, принц Джон спустился на арену. Некоторые из них носили форму королевских стрелков. Удовлетворив свое любопытство, он огляделся вокруг, отыскивая ненавистного ему йомана. Оказалось, что тот спокойно стоит там же, где вчера. «Эй, молодец!» — сказал принц Джон. «Я так и думал, что ты только нахальный хвостун, а не настоящий стрелок. Я вижу, ты не решаешься выступить рядом с этими ребятами». «Прошу извинить, сэр», — отвечал йоман. «У меня есть другая причина, чтобы воздержаться от стрельбы, а не боязнь поражения». «Какая же именно?» — осведомился принц Джон. Сам не зная почему, он испытывал мучительный интерес к этому человеку. «Я не знаю», — отвечал йоман. «Та ли у них мишень, что у меня? Привыкли ли они к ней, как я? И еще потому, что сомневаюсь, будет ли приятно вашей светлости, если и третий приз достанется человеку, невольно заслужившему ваше неудовольствие». Принц Джон покраснел и спросил. «Как тебя зовут?» «Локсли», — отвечал йоман. «Ну, Локсли», — продолжал принц, «ты непременно примешь участие в состязании после того, как эти йоманы покажут свое искусство. Если выиграешь приз, я надбавлю тебе 20 червонцев. Но если проиграешь, с тебя сдерут твой зеленый кафтан и прогонят с арены кнутом, как наглого болтуна». «А что, если я не захочу стрелять на таких условиях?» — сказал йоман. «Ваша милость, человек могущественный, что и говорить. У вас большая стража, так что содрать с меня одежду и отстегать легко. Но принудить меня натянуть лук и выстрелить нельзя». «Если ты откажешься от моего предложения, начальник стражи сломает твой лук и стрелы и выгонит тебя отсюда, как малодушного труса». «Вы не по совести ставите мне условия, гордый принц», — сказал йоман. «Принуждаете меня к соперничеству с лучшими стрелками Лестера и Стаффордшира, а в случае неудачи грозите мне таким позором. Но я повинуюсь вашему желанию». «Воины! Присматривать за ним хорошенько», — сказал принц Джон. «Он уже струсил, а я не хочу, чтобы он уклонился от испытания. А вы, друзья, стреляйте смелее. Жареный олень бочонок вина приготовлены для вас вон в той палатке. После вручения приза вы можете подкрепить свои силы». Мишень установили в верхнем конце южного проезда на ристалище. Участники состязания должны были поочередно становиться на нижнем конце проезда. Отсюда до мишени было достаточное расстояние для стрельбы из лука, что называлось «на ветер». Очередь устанавливалась по жребию. Каждый стрелок должен был выпустить по 3 стрелы. Состязанием заведовал старшина низшего звания, носивший титул «старшины игр», так как маршалы турнира считали для себя унизительным руководить забавами йоманов. Выступая один за другим, стрелки уверенно посылали в цель свои стрелы. Из 24 стрел 10 вонзились в мишень, а остальные расположились так близко от нее, что попадание можно было считать хорошим. Из 10 стрел, попавших в мишень, 2 вонзились во внутренний круг, и обе принадлежали Губерту, лесничему, состоявшему на службе у Мальвуазена. Его и признали победителем.
«Ну что же, Локсли?» — со злой усмешкой сказал принц Джон, обращаясь к смелому йоману. «Хочешь ты помериться с Губертом или предпочитаешь сразу отдать свой лук и колчан?»
«Коли иначе нельзя», — сказал Локсли.
«Я не прочь попытать счастье, только с одним условием. Если я дважды попаду в цель Губерта, он должен будет стрелять в ту цель, которую я выберу».
«Это справедливое требование», — сказал принц Джон, — «и мы на него согласны. Губерт, если ты побьешь этого хвостуна, я насыплю тебе полный рог серебра».
«Человек может сделать только то, что в его силах», — отвечал Губерт. «Мой дедушка отлично стрелял из лука в битве при Гастингсе, и я надеюсь, что не посрамлю его памяти».
Первую мишень сняли и поставили другую, такую же. Губерт, как победивший на предварительном состязании, стрелял первым. Он долго целился, прикидывая глазом расстояние, в то же время держал лук натянутым, наложив стрелу на тетиву. Наконец он ступил шаг вперед и, вытянув левую руку так, что середина или прицел лука пришелся вровень с лицом, оттянул тетиву вплоть до самого уха. Стрела засвистела в воздухе и вонзилась в круг, но не в центр мишени.
«Вы не приняли в расчет ветра, Губерт», — сказал его соперник, натягивая свой лук. «А то вы попали бы еще лучше». С этими словами Локсли встал на назначенное место и спустил стрелу с беспечным видом, почти не целясь. Его стрела вонзилась в мишень на 2 дюйма ближе к центру, чем у Губерта.
«Клянусь небом», — сказал принц Джон Губерту, — «тебя стоит повесить, если ты потерпишь, чтобы этот негодяй тебя превзошел в стрельбе».
Но у Губерта на все случаи был только один ответ.
«Да хоть повесьте меня, ваше высочество», — сказал он. «Человек может сделать только то, что в его силах. А вот мой дедушка важно стрелял из лука». «Черт побери твоего деда и все его потомство!» — прервал его принц Джон. «Стреляй, бездельник, да хорошенько, а не то тебе будет плохо».
Понукаемый таким образом, Губерт снова встал на место и, помня совет своего соперника, принял в расчет только что поднявшийся слабый ветерок, прицелился и выстрелил так удачно, что попал в самую середину мишени.
«Ай да Губерт! Ай да Губерт!» — закричала толпа, которая гораздо более сочувствовала известному ей стрелку, чем незнакомцу. «В самую середку! В самую середку! Да здравствует Губерт!» «Лучше этого выстрела тебе не удастся сделать, Локсли», — сказал принц со злорадной улыбкой.
«Ну-ка, я подшибу его стрелу», — отвечал Локсли, и, прицелившись, расщепил торчащую в мишени стрелу Губерта.
Зрители, теснившиеся вокруг, были так потрясены этим чудом искусства, что даже не выражали своего изумления обычными в таких случаях возгласами. «Это должно быть не человек, а дьявол», — шептали друг другу йоманы. «С тех пор, как в Англии согнули первый лук, такого стрелка еще не видывали». «Теперь», — сказал Локсли, — «разрешите мне, ваша милость, поставить такую мишень, какая в обычае у нас в Северной области, и прошу пострелять по ней любого доблестного йомана, который хочет заслужить улыбку своей красотки». С этими словами он направился за пределы ограды, но, оглянувшись, прибавил: «Если угодно, пошлите со мной стражу. Мне нужно срезать ветку с ближайшей ивы». Принц Джон подал было знак сторожам следовать за ним, но со всех сторон раздались крики «Позор! Позор!», и принцу пришлось отменить свое оскорбительное распоряжение. Через минуту Локсли воротился и принес прямой прут толщиной в палец и футов в 6 длиной. Он принялся сдирать с него кору, говоря, что предлагать хорошему охотнику стрелять по такой широченной мишени какая была поставлена раньше, значит насмехаться над ним. У него на родине всякий сказал бы, что тогда уж лучше сделать мишенью круглый стол короля Артура, вокруг которого умещалось 60 человек. «У нас, — говорил он, — 7-летний ребенок попадает тупой стрелой в такую мишень». Потом он степенным шагом перешел на противоположный конец ристалища, воткнул ивовый прут отвесно в землю и сказал: «А вот если кто попадет в эту палку за 100 ярдов, того я назову достойным носить лук и стрелы в присутствии короля, будь это сам славный Ричард».
«Мой дед, — сказал Губерт, — изрядно стрелял из лука в битве при Гастингсе, но в такие мишени не стреливал, да и я не стану. Коли этот йоман подшибет такую тростинку, я охотно уступлю первенство ему или скорее тому бесу, что носит его куртку, потому что человек не может так стрелять. Человек может сделать только то, что в его силах. Я не стану стрелять, раз сам знаю, что наверняка промахнусь. Ведь это все равно, что стрелять в острие ножа, или в соломинку, или в солнечный луч. Эта белая черточка так тонка, что я и разглядеть-то ее не могу».
«Трусливый пес! — воскликнул принц Джон. — Ну, Локсли, Плут, стреляй хоть ты, и если попадешь в такую цель, я скажу, что ты первый человек, которому это удалось. Нечего хвастать своим превосходством, пока оно не подтверждено делом». «Я сделаю то, что в моих силах», — отвечал Локсли. «Большего от человека нельзя требовать, как говорит Губерт». Сказав это, он снова взялся за лук, но предварительно переменил тетиву, находя, что она недостаточно кругла и успела немного перетереться от двух предыдущих выстрелов. На этот раз он прицеливался гораздо тщательнее, и толпа народа, затаив дыхание, ждала, что будет. Стрелок оправдал общую уверенность в его искусстве. Стрела расщепила ивовый прут, в который была направлена. Последовал взрыв восторженных восклицаний. Сам принц Джон позабыл на минуту свою неприязнь к Локсли. Так он был поражен его ловкостью. «Вот тебе 20 золотых», — сказал принц, — «и охотничий рог. Ты честно заслужил приз. Мы дадим тебе 50 золотых, если ты согласишься носить нашу форму и поступить к нам на службу телохранителем. Еще никогда ни у кого не было такой сильной руки и верного глаза, как у тебя». «Простите меня, благородный принц», — сказал Локсли. «Я дал обет, что если когда-либо поступлю на службу, то не иначе, как царственному брату вашего высочества, королю Ричарду. Эти 20 золотых я предоставляю Губерту. Он сегодня стрелял из лука ничуть не хуже, чем его покойный дед в битве при Гастингсе. Если бы Губерт из скромности не отказался от состязания, он бы так же попал в прутик, как и я». Губерт покачал головой и неохотно принял щедрый подарок незнакомца. Вслед за тем Локсли, желая поскорее избегнуть общего внимания, смешался с толпой и больше не показывался. Быть может, победоносный стрелок не ускользнул бы так легко от принца, если бы принц Джон не был в эту минуту занят гораздо более важными и тревожными мыслями. Подав знак к окончанию состязаний, он подозвал своего камергера и приказал ему немедленно скакать в Ашби и разыскать там еврея Исаака. «Скажи этой собаке, — сказал он, — чтобы он сегодня же, до солнечного заката, непременно прислал мне 2000 крон. Он знает, какое я дам обеспечение. Но ты все-таки покажи ему этот перстень, чтобы он не сомневался, что ты от меня. Остальную сумму пусть он доставит мне в Йорк не позже, чем через 6 дней. Если он не исполнит этого, я с него голову сниму. Поглядывай повнимательнее, не пропусти его невзначай по дороге. Этот поганый нечестивец еще сегодня щеголял перед нами своими краденными нарядами». Сказав это, принц сел на коня и поехал в Ашби. А после этого стали расходиться и все остальные зрители. Глава 14. Была одета пышно рать, и было рыцарям под стать великолепие их забав. Когда бывало всех собрав, и дам, и воинов в кружок, звучал в старинном замке рок. Уортон. Принц Джон давал роскошный пир в замке Ашби. Это было не то здание, величавые развалины которого и поныне интересуют путешественников. Последнее было выстроено в более поздний период лордом Гастингсом, обергофмейстером английского двора, одной из первых жертв тирании Ричарда III. Впрочем, этот лорд более известен как лицо, выведенное на сцену Шекспиром, нежели славой исторического деятеля. В ту пору замок и городок Ашби принадлежали Роджеру де Квинси, графу Уинчестеру, который отправился вместе с Ричардом в Палестину. Принц Джон занял его замок и без зазрения совести распоряжался его имуществом. Желая ослепить всех своим хлебосольством и великолепием, он приказал приготовить пиршество как можно роскошней. Поставщики принца, используя полномочия короля, опустошили всю округу. Приглашено было множество гостей. Принц Джон, сознавая необходимость снискать популярность среди местного населения, пригласил несколько знатных семейств саксонского и датского происхождения, а также местных нетитулованных дворян. Многочисленность презираемых и угнетаемых саксов должна была сделать их грозной силой во время приближавшейся смуты, и поэтому, по политическим соображениям, необходимо было заручиться поддержкой их вождей. В связи с этим принц намеревался обойтись со своими гостями-саксами с непривычной любезностью. Не было человека, который мог бы с такой готовностью, как принц Джон, подчинять свои чувства корыстным интересам, но свойственные ему легкомыслие и вспыльчивость постоянно разрушали и сводили на нет все, что успевало завоевать его лицемерие. В этом смысле особенно показательно было его поведение в Ирландии, куда послал его отец, Генрих II, с целью завоевать симпатии жителей этой страны, только что присоединенной к Англии. Ирландские вожди старались оказать юному принцу всевозможные почести, выразить верноподданические чувства и стремление к миру. Вместо того, чтобы любезно отнестись к встретившим его ирландским вождям, принц Джон и его свита не могли удержаться от искушения подергать их за длинные бороды. Подобное поведение, разумеется, жестоко оскорбило именитых представителей Ирландии и роковым образом повлияло на отношение этой страны к английскому владычеству. Нужно помнить об этой непоследовательности, свойственной принцу Джону, для того, чтобы понять его поведение на перу. Следуя решению, принятому в более спокойные минуты, принц Джон встретил Седрика и Ательстана с отменной вежливостью и выразил только сожаление, а не гнев, когда Седрик извинился, говоря, что леди Ровена по нездоровью не могла принять его любезное приглашение. Седрик и Ательстан были в старинной саксонской одежде. Их костюмы, сшитые из дорогой материи, вовсе не были безобразны, но по своему покрою они так отличались от модных нарядов остальных гостей, что принц и Вальдемар Фицурс при виде саксов на силу удержались от смеха. Однако с точки зрения здравого смысла, короткая и плотно прилегающая к телу туника и длинный плащ саксов были красивее и удобнее, чем костюм норманнов, состоявший из широкого и длинного камзола, настолько просторного, что он более походил на рубашку или кафтан извозчика, поверх которого надевался короткий плащ. Плащ этот не защищал ни от дождя, ни от холода, и только на то и годился, чтобы на него нашивали столько дорогих мехов, кружев и драгоценных камней, сколько удавалось уместить здесь портному. Карл Великий, в царствовании которого эти плащи впервые вошли в употребление, был поражен их нелепостью. «Скажите, ради бога», — говорил он, — «к чему эти кургузы и плащи? В постели они вас не прикроют, на коней не защитят от ветра и дождя, а в сидячем положении не предохранят ног от сырости или мороза». Тем не менее, короткие плащи все еще были в моде в то время, в особенности при дворах принцев из дома Анжу. Они были широко распространены и среди свиты принца Джона. Понятно, что длинные мантии, составляющие верхнюю одежду саксов, казались тут очень смешными. Гости сидели за столом, ломившимся под бременем вкусных яств. Сопровождавшие принца многочисленные повара, стремясь как можно больше разнообразить блюда, подаваемые на стол, ухитрялись так приготовлять кушанья, что они приобретали необычайный вид, вроде того, как и нынешние мастера кулинарного искусства доводят обыкновенные съестные припасы до степени полной неузнаваемости. Помимо блюд домашнего изготовления, тут было немало тонких яств, привезенных из чужих краев, жирных паштетов, сладких пирогов и крупичатого хлеба, который подавался только за столом у знатнейших особ. Пир увенчивался наилучшими винами, как иностранными, так и местными. Нормандское дворянство, привыкшее к большой роскоши, было довольно умеренно в пище и питье. Оно охотно предавалось удовольствию хорошо поесть, но отдавало предпочтение изысканности, а не количеству съеденного. Норманны считали обжорство и пьянство отличительными качествами побежденных саксов и считали эти качества свойственными низшей породе людей. Однако принц Джон и его приспешники, подражавшие его слабостям, сами были склонны к излишествам в этом отношении. Как известно, принц Джон оттого и умер, что объелся персиками, запивая их молодым пивом. Но он, во всяком случае, составлял исключение среди своих соотечественников. С лукавой важностью, лишь изредка подавая друг другу таинственные знаки, нормандские рыцари и дворяне взирали на бесхитростное поведение Седрика и Ательстана, не привыкших к подобным пирам. И пока их поступки были предметом столь насмешливого внимания, эти необученные хорошим манерам саксы несколько раз погрешили против условных правил, установленных для хорошего общества. Между тем, как известно, человеку несравненно легче прощаются серьезные прегрешения против благовоспитанности или даже против нравственности, нежели незнание малейших предписаний моды или светских приличий. Седрик после мытья рук обтер их полотенцем вместо того, чтобы обсушить их, изящно помахав ими в воздухе. Это показалось присутствующим гораздо смешнее того, что Ательстан один уничтожил огромный пирог, начиненный самой изысканной заморской дичью и носивший в то время название «карумпай». Но когда после перекрестного допроса выяснилось, что кёнигсбургский тан не имел никакого понятия о том, что он проглотил, и принимал начинку карумпая за мясо жаворонков и голубей, тогда как на самом деле это были бекафичи и соловьи, его невежество вызвало гораздо больше насмешек, чем проявленная им прожорливость. Долгий пир, наконец, кончился. За круговой чашей гости разговорились о подвигах прошедшего турнира, о неизвестном победителе в стрельбе из лука, о черном рыцаре, отказавшемся от заслуженной славы, и о доблестном Айвенго, купившем победу столь дорогой ценой. Обо всем говорилось с военной прямотой, шутки и смех звучали по всему залу. Один принц Джон сидел угрюмо нахмурясь. Видно было, что какая-то тяжкая забота легла на его душу. Только иногда, под влиянием своих приближенных, он на минуту принуждал себя заинтересоваться окружающими. В такие минуты он хватал со стола кубок с вином, выпивал его залпом и, чтобы поднять настроение, вмешивался в общий разговор, нередко не впопад. «Этот кубок, — сказал он, — мы поднимем за здоровье Уилфреда Айвенго, героя нынешнего турнира. Мы сожалеем, что рана препятствует его участию в нашем пире. Пускай все выпьют со мной за его здоровье. В особенности же Седрик Роттервудский, почтенный отец, подающего большие надежды сына». «Нет, государь», — возразил Седрик, вставая и ставя обратно на стол невыпитый кубок. «Я не считаю больше сыном непокорного юношу, который ослушался моих приказаний и отрекся от нравов и обычаев предков». «Не может быть!» — воскликнул принц Джон с хорошо разыгранным изумлением. «Возможно ли, чтобы столь доблестный рыцарь был непокорным и недостойным сыном?» «Да, государь», — отвечал Седрик, — «таков Уилфрид. Он покинул отчий дом и присоединился к легкомысленным дворянам, составляющим двор вашего брата. Там он и научился наездническим фокусам, которые вы так высоко цените. Он покинул меня вопреки моему запрещению. В дни короля Альфреда такой поступок назывался бы непослушанием, а это считалось преступлением, которое наказывалось очень строго». «Увы», — молвил принц Джон с глубоким вздохом притворного сочувствия.
Уж если ваш сын связался с моим несчастным братом, так нечего спрашивать, где и от кого он научился неуважению к родителям». И это говорил принц Джон, намеренно забывая, что из всех сыновей Генриха II именно он больше всех отличался своим непокорным нравом и неблагодарностью по отношению к отцу. «Мне кажется, — сказал он, помолчав, — что мой брат намеревался даровать своему любимцу богатое поместье».
«Он так и сделал, — отвечал Седрик. — Одной из главных причин моей ссоры с сыном и послужило его унизительное согласие принять на правах вассала именно те поместья, которыми его предки владели по праву, независимо ни от чьей воли».
«Стало быть, вы не будете возражать, добрый Седрик, — сказал принц Джон, — если мы закрепим это поместье за лицом, которому не будет обидно принять землю в подарок от британской короны?»
«Сэр Реджинальд Фрон-де-Бёв», — продолжал он, обращаясь к барону,
«надеюсь, вы сумеете удержать за собой доброе баронское поместье Айвенга. Тогда сэр Уилфрид не навлечет на себя вторично родительского гнева, снова вступив во владение им».
«Клянусь святым Антонием», — отвечал чернобровый богатырь, «я согласен, чтобы ваше высочество зачислили меня в саксы, если Седрик или Уилфрид, или даже самый родовитый англичанин, сумеет отнять у меня имение, которое вы изволили мне пожаловать».
«Ну, сэр барон», — молвил Седрик, обиженный этими словами, в которых выразилось обычное презрение норманнов к англичанам,
«если бы кому вздумалось назвать тебя саксом, это была бы для тебя большая и незаслуженная честь».
Фрон-де-Бёв хотел было возразить, но принц Джон со свойственными ему легкомыслием и грубостью перебил его.
«Разумеется, господа», — сказал он, — «благородный Седрик вполне прав. Их порода первенствует над нашей как длиною родословных списков, так и длиною плащей».
«И в ратном поле они тоже бегут впереди нас», — заметил Мульвуазен, — «как олень, преследуемый собаками».
«Им и следует идти впереди нас», — сказал приор Эймер. «Не забудьте их превосходство в манерах и знании приличий».
«А также их умеренность в пище и трезвое поведение», — прибавил де Бросси, позабыв, что ему обещали саксонскую невесту.
«И мужество, которым они отличались при Гастингсе и в других местах», — заметил Бриан де Буагильбер.
Пока придворные с любезной улыбкой наперебой изощрялись в насмешках, лицо Седрика багровело от гнева, и он с яростью переводил взгляд с одного обидчика на другого, как будто столь быстро наносимые обиды лишали его возможности ответить на каждую в отдельности. Словно затравленный бык, окруженный своими мучителями, он, казалось, не мог сразу решить, на ком из них сорвать свою злобу. Наконец, задыхаясь от бешенства, он обратился к принцу Джону, главному зачинщику полученных оскорблений.
«Каковы бы ни были недостатки и пороки нашего племени, — сказал он, — каждый сакс счел бы себя опозоренным, если бы в своем доме допустил такое обращение с безобидным гостем, какое ваше высочество изволили допустить сегодня. А кроме того, каковы бы ни были неудачи, испытанные нашими предками в битве при Гастингсе, об этом следовало бы помолчать тем...»
Тут он взглянул на Фрон-де-Бёфа и храмовника,
«кто за последние 2-3 часа не раз был выбит из седла копьем сакса».
«Клянусь богом, ядовитая шутка», — сказал принц Джон. «Как вам это нравится, господа? Наши саксонские подданные совершенствуются в остроумии и храбрости. Вот какие настали времена. Что скажете, милорды? Клянусь солнцем, уж не лучше ли нам сесть на суда, да вовремя убраться назад в Нормандию?»
«Это со страху-то перед саксами?» — подхватил де Бросси со смехом. «Нам не надо иного оружия, кроме охотничьих рогатин, чтобы этих кабанов припереть к стене».
«Полноте шутить, господа рыцари», — сказал Фицурс. «А вашему высочеству пора уверить почтенного Седрика, что в подобных шутках никакой обиды для него нет, хотя наше зубоскальство и может показаться обидным непривычному человеку».
«Обиды?» — повторил принц Джон, снова становясь чрезвычайно вежливым. «Надеюсь, никто не может подумать, что я позволю в своем присутствии нанести обиду гостю. Ну вот, я снова наполняю кубок
и пью за здоровье самого Седрика, раз он отказывается пить, за здоровье своего сына».
И снова пошла кругом заздравная чаша, сопровождаемая лицемерными речами придворных, которые, однако, не произвели на Седрика желаемого действия. Хотя от природы он был не особенно сметлив, но все же обладал достаточной чуткостью, чтобы не поддаться на все эти любезности. Он молча выслушал следующий тост принца, провозглашенный «За здравие сэра Ательстана Кёнигсбургского», и выпил вместе со всеми. Сам Ательстан только поклонился и в ответ на оказанную ему честь разом осушил огромный кубок. «Ну, господа», — сказал принц Джон, у которого от выпитого вина начало шуметь в голове, «мы оказали должную честь нашим саксам. Теперь их очередь отплатить нам любезностью. Почтенный Тан», — продолжал он, обратясь к Седрику, «не соблаговолите ли вы назвать нам такого норманна, имя которого менее всего вам неприятно? Если оно все-таки оставит после себя неприятный вкус на ваших губах, то вы заглушите его добрым кубком вина». Фицурс поднялся со своего места и, остановившись за креслом Седрика, шепнул ему, что он не должен упускать удобного случая восстановить доброе согласие между обоими племенами, назвав имя принца Джона. Сакс ничего не ответил на это дипломатическое предложение, встал со своего места и, налив полную чашу вина, обратился к принцу с такой речью: «Ваше высочество выразили желание, чтобы я назвал имя норманна, достойного упоминания на нашем перу. Для меня это довольно тяжелая задача. Все равно, что рабу воспеть своего властелина или побежденному, переживающему все бедственные последствия завоевания, восхвалять своего победителя. Однако я хочу назвать такого норманна, первого среди храбрых и высшего по званию, лучшего и благороднейшего представителя своего рода. Если же кто-нибудь откажется признать со мною его вполне заслуженную славу, я назову того лжецом и бесчестным человеком и готов ответить за это моей собственной жизнью. Поднимаю мой кубок за Ричарда Львиное Сердце». Принц Джон, ожидавший, что Сакс закончит свою речь провозглашением его имени, вздрогнул, услышав имя оскорбленного им брата. Он машинально поднес к губам кубок с вином, но тотчас поставил его на стол, желая посмотреть, как будут вести себя при этом неожиданном тосте его гости. Не поддерживать тост было, пожалуй, так же опасно, как и присоединиться к нему. Иные из придворных, постарше и опытнее других, поступили точно так же, как принц, то есть поднесли кубок к губам и поставили его обратно. Другие, одушевляемые более благородными чувствами, воскликнули: «Да здравствует король Ричард за его скорейшее возвращение к нам!» Некоторые, в том числе Фрон де Бёф и Храмовник, вовсе не притронулись к своим кубкам, причем лица их выражали угрюмое презрение. Однако никто не дерзнул открыто возразить против тоста в честь законного короля. Насладившись своим торжеством, Седрик обратился к своему спутнику. «Пойдем, благородный Ательстан», — сказал он. «Мы пробыли здесь достаточно долго, отплатив за любезность принца Джона, пригласившего нас на свой гостеприимный пир. Кому угодно ближе ознакомиться с нашими простыми саксонскими обычаями, милости просим к нам под кров наших отцов. На королевское пиршество мы довольно насмотрелись. Довольно с нас нормандских учтивостей». С этими словами он встал и вышел из зала, а за ним последовали Ательстан и некоторые другие гости саксы, которые также сочли себя оскорбленными издевательством принца Джона и его приближенных. «Клянусь костями святого Фомы», — сказал принц Джон, когда они ушли, «эти саксонские чурбаны сегодня отличились на турнире и с пира ушли победителями».
«Конкламатум эст, покулатум эст». «Покричали и попили», — сказал приор Эймер. «То есть выпили мы довольно, покричали вдоволь, пора оставить наши кубки в покое». «Должно быть, монах собирается исповедовать на ночь какую-нибудь красавицу, что так спешит выйти из-за стола», — сказал де Бросси.
«Нет, ошибаетесь, сэр-рыцарь», — отвечал аббат. «Мне необходимо сегодня же отправиться домой. Начинают разбегаться,
— шепотом сказал принц, обращаясь к Фицурсу. «Заранее струсили. И этот подлый приор первый отрекается от меня».
«Не опасайтесь, государь», — сказал Вальдемар. «Я приведу ему такие доводы, что он сам поймет, что необходимо примкнуть к нам, когда мы соберемся в Йорке. Сэр приор, мне нужно побеседовать с вами наедине, перед тем, как вы сядете на коня».
Между тем остальные гости быстро разъезжались. Остались только лица, принадлежавшие к партии принца, и его слуги. «Вот результат ваших советов», — сказал принц, гневно обратившись к Фицурсу. «За моим собственным столом меня одурачил пьяный саксонский болван, и при одном имени моего брата люди разбегаются от меня, как от прокаженного».
«Потерпите, государь», — сказал советник. «Я бы мог возразить на ваше обвинение, сославшись на то, что ваше собственное легкомыслие разрушило мои планы и увлекло вас за пределы благоразумной осторожности. Но теперь не время попрекать друг друга. Дебраси и я тотчас отправимся к этим нерешительным трусам и постараемся доказать им, что они уж слишком далеко зашли, чтобы отступать».
«Ничего из этого не выйдет», — сказал принц Джон, шагая по комнате в сильном возбуждении, которому отчасти способствовало и выпитое им вино. «Они уже видели на стене начертанные письмена, заметили на песке следы львиной лапы, слышали приближающийся львиный рев, потрясший лес. Теперь ничто не воскресит их мужество».
«Дай бог, чтобы сам-то он не струсил», — шепнул Фицурс, обращаясь к Дебраси. «От одного имени брата его трясет, как в лихорадке. Плохо быть советником принца, которому не хватает твердости и постоянства, как в добрых, так и в худых делах».
Глава 15. «Смешно. Он думает, что я всего лишь его орудие, его слуга. Ну что ж, пускай. Но в путанице бед, его коварством низким порожденных, я проложу дорогу к высшим целям. И кто меня осудит?» Базиль. Трагедия. Никогда паук не затрачивал столько усилий на восстановление своей разорванной паутины, сколько затратил Вальдемар Фицурс, чтобы собрать разбежавшихся сторонников клики принца Джона. Немногие из них присоединились к нему, разделяя его стремление, и никто из личной привязанности. Поэтому Фицурсу приходилось напоминать им о преимуществах, которыми они пользовались, и сулить им новые выгоды. Распутных молодых дворян он прельщал картинами необузданного разгула, честолюбивым он обещал власть, корыстным богатство и увеличение их поместий. Вожаки наемных отрядов получили денежные подарки, как довод наиболее доступный их пониманию, и притом такой, без которого всякие другие были бы совершенно напрасны. Деятельный агент принца сыпал обещаниями еще щедрее, чем деньгами. Было сделано все для того, чтобы положить конец колебаниям сомневающихся и ободрить малодушных. Он отзывался о возвращении короля Ричарда как о событии совершенно невероятном, но когда по сомнительным ответам и недоверчивому виду своих сообщников замечал, что именно этого они опасаются больше всего, он тотчас менял тактику и смело утверждал, что если бы и случилось такое происшествие, оно не должно оказать никакого влияния на их политические расчеты.
«Если Ричард вернется, — говорил Фицурс, — он вернется с тем, чтобы обогатить своих обедневших и обнищавших крестоносцев за счет тех, кто не последовал за ним в святую землю. Он вернется, чтобы придать страшной каре тех, кто в его отсутствии провинился против законов государства или привилегий короны. Он отомстит рыцарям храма Иоанитского ордена за то предпочтение, которое они оказывали Филиппу, королю французскому, во время войн в Палестине. Короче говоря, вернувшись, он будет карать, как изменников, всех сторонников своего брата, принца Джона. Неужели вы так страшитесь его могущества?» — продолжал хитрый наперсник принца. «Мы признаем его за храброго и сильного рыцаря, но теперь уже не то время, что было при короле Артуре, когда один воин шел против целой армии. Если Ричард действительно вернется, нужно, чтобы он оказался один.
«Да за ним и некому прийти. Пески Палестины побелели от костей его рыцарского войска, а те из его сторонников, которые вернулись на родину, стали нищими бродягами вроде Уилфрида Айвенга». «К чему вы говорите о правах Ричарда на престол?» — продолжал Фицурс, возражая тем, кого смущала эта сторона дела. «Разве герцог Роберт, старший сын Вильгельма Завоевателя, не имел таких же прав? Между тем престол заняли его младшие братья, сначала Уильям Рыжий, потом Генрих. Роберт был одарен теми же хорошими качествами, какие выдвигаются теперь в пользу Ричарда. Он был отважный рыцарь, искусный полководец, щедрый к своим сторонникам, усердный к церкви. Вдобавок участвовал в крестовом походе и освободил гроб Господень. И однако же, сам он умер жалким слепым пленником в Кардиффском замке, потому что противился воле народа, который не пожелал иметь его своим королем. «Мы вправе, — говорил Фицурс, — выбрать из числа принцев королевской крови того, кто всех достойней высшей власти. То есть, — поспешил он оговориться, — того, кто, будучи королем, будет более полезен для дворян, чем остальные. Возможно, что Ричард превосходит принца Джона своими личными достоинствами. Но когда мы примем во внимание, что Ричард вернется с мечом мстителя, тогда как Джон обеспечит нам награды, льготы, права, богатство и почести, мы поймем, кого из них должно поддерживать дворянство». Оратор выставлял еще и другие доводы в том же роде, стараясь приспособиться к воззрениям каждого, с кем имел дело. Подобные доводы произвели нужное впечатление на дворян, примыкавших к партии принца Джона. Большинство из них согласилось явиться в Йорк, где они должны были окончательно договориться о короновании принца Джона. Поздним вечером Вальдемар Фицурс, измученный всеми этими хлопотами, хотя и довольный результатами своих трудов, возвратился в замок Ашби. При входе в один из залов он встретился с де Бросси, который сменил свой нарядный костюм на зеленый короткий камзол и штаны того же цвета, надел кожаную шапочку, привесил сбоку короткий меч, через плечо перекинул охотничий рог, за пояс заткнул пучок стрел, а в руках держал длинный лук. Если бы Фицурс встретил его при входе в замок, он прошел бы мимо, приняв его за йомана и стражи. Но тут он присмотрелся внимательнее и под одеждой английского йомана узнал нормандского рыцаря.
«Что за маскарад, де Бросси?» — сказал Фицурс с досадой. «Время ли заниматься ряженьем, как на святках, теперь, когда решается участь нашего вождя, принца Джона? Почему ты вместе со мной не пошел к этим малодушным трусам, которые от одного имени короля Ричарда приходят в ужас, как дети от слова «сарацин»?»
«Я занимался своими делами», — отвечал де Бросси спокойно. «Так же, как и вы, Фицурс, занимались вашими».
«Это я-то занимался своими делами?» — воскликнул Вальдемар.
«Нет,
я улаживал дела принца Джона, нашего общего патрона».
«Но разве при этом ты думал о чем-нибудь другом?» — сказал де Бросси, «кроме своего личного блага». «Полно, Фицурс, мы с тобой отлично знаем друг друга. Тобой руководит честолюбие. Я стремлюсь к наслаждению. И то, и другое соответствует нашим возрастам. А о принце Джоне мы одного мнения. Он слишком слабый человек, чтобы стать решительным монархом. Слишком деспотичен, чтобы быть приятным монархом. Слишком самонадеян и дерзок, чтобы быть популярным монархом. И слишком неустойчив и труслив, чтобы долгое время оставаться монархом. Но это тот монарх, в царствовании которого Фицурс и де Бросси надеются возвыситься и процветать. А потому вы помогаете ему своей политикой, а я добрыми копьями моих вольных дружинников».
«Хорош союзник», — молвил Фицурс нетерпеливо. «В самый решительный час разыгрывает из себя шута. Скажи на милость, к чему ты затеял этот нелепый маскарад?»
«Чтобы добыть себе жену», — хладнокровно отвечал де Бросси. «По способу колена Вениаминова».
«Колено Вениаминова?» — повторил Фицурс.
«Не понимаю, о чем ты говоришь». «Как? Разве тебя тут не было вчера вечером, когда приор Эймер рассказывал нам историю после того, как министрель спел романс?
Он рассказал, что в отдаленные времена в Палестине возникла смертельная вражда между племенем Виньямина и остальными коленами израильского народа. И вот они перебили почти всех рыцарей этого племени, а те поклялись именем Пресвятой Богородицы, что не допустят, чтобы оставшиеся в живых женились на женщинах из вражеских колен. Впоследствии они раскаялись, что дали такой обет, и послали к его святейшеству папе спросить совета, как бы им снять с себя эту клятву. И тогда, по совету святого отца, молодежь из колена Виньяминова отправилась на великолепный турнир и похитила оттуда всех присутствовавших дам, и таким образом добыла себе жен, не спрашивая согласия ни самих невест, ни их семейств.
«Я слышал эту историю», — сказал Фицурс, «но только сдается мне, что либо ты, либо приор все спутали, и время этих событий, и самые обстоятельства дела».
«Не все ли равно?» — сказал Дебраси. «Я тебе сказал, что собираюсь добыть себе жену по способу колена Виньяминова. Это значит, что в этом самом наряде я намерен напасть на стадо саксонских быков, уехавших сегодня из Ашби, и отнять у них красавицу Ровену».
«Да ты с ума сошел, Дебраси!» — сказал Фицурс. «Подумай, ведь эти люди, хотя они и саксы, богаты и влиятельны. Они пользуются уважением среди своих соплеменников, таких знатных саксов осталось немного».
«А нужно, чтобы ни одного не осталось», — сказал Дебраси. «Следует довершить дело завоевания».
«Во всяком случае, теперь не время заниматься этим», — сказал Фицурс. «Близится смута. Нам необходимо заручиться сочувствием народа. Помни, что принцу Джону придется покарать всякого, кто обидит народных любимцев».
«Посмотрим».
«Пусть только он посмеет», — сказал Дебраси. «Тогда он узнает разницу между поддержкой таких славных молодцов, как мои, и этого сброда саксонских чурбанов. Впрочем, я и не думаю сразу объявлять свое имя и звание. Разве я в этой одежде не похож на смелого охотника из тех, что весело трубят в рожок? Во всем будут винить разбойников из йоркширских лесов. У меня верные лазутчики, и я знаю, как и куда поедут саксы. Сегодня они ночуют в монастыре святого Витоля, или, как его называют саксы, Витольда, в Бертоне на Тренте. А завтра они доберутся как раз до нашей засады, и мы, как соколы, налетим на них. Тут я вдруг предстану в своем обычном наряде, разыграю роль любезного рыцаря и освобожу несчастную красавицу из рук грубых похитителей. И я провожу ее в замок Фрон-де-Бёфа или увезу в Нормандию, коли понадобится, и до тех пор не покажу родственникам, пока она не превратится в законную супругу Мориса де Бросси».
«Нечего сказать, план хоть куда», — сказал Фицурс. «Я даже думаю, что ты не сам его придумал».
«Слушай, де Бросси, скажи откровенно, кто тебе его подсказал и кто взялся тебе содействовать? Ведь твой собственный отряд кажется далеко отсюда, чуть ли не в Йорке».
«Если тебе непременно хочется это знать, изволь», — сказал де Бросси. «Это задумал Бриан де Буагильбер, а первоначальная мысль принадлежит мне и пришла мне в голову после того, как я услышал о приключениях Вениаминова племени. Буагильбер поможет мне совершить нападение. Он со своими людьми будет изображать разбойников, а я потом, переменив платье, отобью у них красавицу».
«Клянусь моим спасением», — сказал Фицурс, — «вот план, достойный ваших умных голов. Твоя предусмотрительность, де Бросси, как нельзя лучше показана в этом плане. Оставить красотку в руках своего почтенного союзника. Возможно, что тебе посчастливится отнять ее у саксов. Но как ты вырвешь ее из когтей Буагильбера? Это такой сокол, который привык сам хватать куропаток и умеет крепко держать свою добычу».
«Да ведь он храмовник», — сказал де Бросси. «Ему нельзя жениться. Значит, он не может быть мне соперником. Ну а если бы он попытался нанести бесчестие будущей невесте де Бросси, клянусь небом, даже если бы он один представлял собой весь свой орден, и тогда он не посмел бы нанести мне такое оскорбление».
«Ну, я вижу, что все мои речи ни к чему не ведут», — сказал Фицурс. «Мне хорошо известно твое упрямство. Я только прошу тебя, не теряй времени даром. Пусть эта глупая, неуместная затея кончится как можно скорее».
«Уверяю тебя», — отвечал де Бросси, — «что через несколько часов все будет кончено. Я вовремя попаду в Йорк со своими молодцами
и поддержу любой твой смелый замысел. Но я слышу, что мои товарищи уже собрались. На заднем дворе топот, ржание коней. Прощай! Как истый рыцарь, я лечу заслужить улыбку красавицы».
«Как истый рыцарь», — повторил Фицурс, глядя ему вслед. «Вернее сказать, как глупец, как дитя, способное бросить важное дело, чтобы ловить пушинку, летящую мимо. Да, вот с какими людьми предстоит мне действовать. И ради кого? Чтобы добыть корону этому легкомысленному и развратному принцу, который, наверное, окажется таким же неблагодарным монархом, каким был непокорным сыном и бессердечным братом. Но ведь и он не более как орудие в моих руках. Сколько бы он ни гордился своей знатностью, вздумай он поступить наперекор моим желаниям, он тотчас же узнает, чем это ему грозит».
Тут размышления этого государственного мужа были прерваны голосом принца, послышавшимся из внутренних покоев.
«Благородный Вальдемар Фицурс!»
И, сняв с головы шапочку, будущий канцлер, ибо таково было звание, к которому стремился этот хитрый норман, поспешил на зов будущего монарха. Глава 16. В глуши, от суеты мирской вдали, отшельника святого дни текли. Он спал на мху, в пещере жизнь влача, он ел плоды, пил воду из ключа, о Боге думал, избегал людей и лишь молитвой занят был своей. Парнелл. Читатель, вероятно, не забыл, что исход турнира был решен вмешательством неизвестного рыцаря, того самого, кто за свое равнодушие и безучастность получил сначала прозвище «Черного лентяя». Оказав помощь Айвенго, рыцарь, когда поединок закончился победой, тотчас покинул арену, и его нигде не могли отыскать, чтобы вручить награду за доблесть. Пока трубачи и герольды призывали его, рыцарь давно уже углубился в лес, держа путь к северу, избегая торных дорог. Он остановился на ночлег в маленькой харчевне, стоявшей в стороне от большой дороги. Там он узнал от странствующего менестреля, чем кончился турнир. На другой день рыцарь выехал рано, предполагая совершить длинный переезд. Накануне он так заботливо берег силы своего коня, что теперь имел полную возможность ехать без длительных остановок. Но чрезвычайно запутанные тропинки помешали ему выполнить свое намерение. К наступлению сумерек он достиг лишь западной границы Йоркшира. А между тем ночь надвигалась быстро. Всадник и его лошадь были крайне утомлены. Необходимо было подумать о ночлеге. Казалось, в местах, где очутился к тому времени рыцарь, негде было найти кров для ночлега и ужин. По-видимому, ему, как это часто случалось со странствующими рыцарями, оставалось одно — пустить свою лошадь пастись, а самому лечь под дубом и предаться мечтам о своей возлюбленной. Но у черного рыцаря, должно быть, не было возлюбленной, или, обладая таким же хладнокровием в любви, какое проявлял в битве, он не мог настолько погрузиться в мысли о ее красоте и непреклонности, чтобы забыть о собственной усталости и голоде. Любовные мечты, как видно, не могли заменить ему существенных радостей ночлега и ужина. Поэтому он с большим неудовольствием озирался вокруг, видя, что забрался в такую глушь, где хоть и много было лужаек, следов и тропинок, но было ясно, что они протоптаны пасущимися стадами или дикими оленями и теми охотниками, которые за ними гонялись. До сих пор рыцарь держал свой путь по солнцу, но оно уже скрылось за Дербиширскими холмами, и легко было сбиться с дороги. Тщетно пробовал он выбирать торные тропы в надежде наткнуться на пастушеский шалаш или домик лесного сторожа. Все было напрасно. Тогда, не надеясь больше на себя, рыцарь решился положиться на чутье своего коня. По собственному опыту он хорошо знал, что лошади нередко обладают удивительной способностью находить нужное направление. Как только добрый конь, изнемогающий под тяжелым седоком в боевых доспехах, почувствовал по ослабленным поводьям, что он предоставлен собственной воле, силы его как бы удвоились.
До сих пор он только жалобным ржанием отзывался на понукание и пришпоривание. Теперь же, словно гордясь оказанным ему доверием, он насторожил уши и пошел гораздо быстрее. Выбранная им тропинка круто сворачивала в сторону от прежнего пути. Но, видя, с какой уверенностью его конь двинулся по новой дороге, рыцарь не противился ему. Конь оправдал такое доверие. Тропинка стала шире, утоптаннее, а слабый звон небольшого колокола указывал на то, что где-то поблизости есть часовня или хижина отшельника. Вскоре рыцарь выехал на открытую поляну. На другой стороне ее возвышался огромный утес с крутыми, изъеденными ветром и дождем серыми склонами. Кое-где в его расщелинах пустили корни и росли дубки и кусты астралиста. Местами густой плющ зеленой мантией окутывал склоны и колыхался над обрывами, подобно султанам над шлемами воинов, придавая изящество тому, что само по себе было грозно и внушительно. У подножия скалы, прилепившись к ней одной стеной, стояла хижина, сложенная из нетесанных бревен, добытых в соседнем лесу. Щели, которые оставались между ними, были замазаны глиной, смешанной с мхом. Перед дверью воткнуто было в землю очищенное от ветвей молодое сосновое деревце с перекладиной наверху, служившее бесхитростной эмблемой креста. Немного правее из расселины утеса выбивалась прозрачная струя воды, падавшая на широкий камень, выдолбленный наподобие чаши. Переполняя этот естественный бассейн, вода переливалась через край на поляну и, проложив себе естественное русло, журча текла по ней, чтобы потеряться в ближайшем лесу. Возле источника видны были развалины очень маленькой часовни с обвалившейся крышей. Все здание когда-то было никак не больше 16 футов в длину и 12 в ширину, а низкая крыша покоилась на четырех концентрических сводах, опиравшихся по углам на короткие и толстые колонны. Еще были целы две арки, хотя крыша между ними обрушилась. Низкий, закругленный вверху вход в эту старинную часовню был украшен высеченными из камня зубцами, наподобие зубов акулы, что нередко встречается на древних образцах орнамента саксонского зодчества. Над порталом на четырех небольших колоннах возвышалась колокольня, где висел позеленевший от времени и непогод колокол. Его слабый звон и слышал в лесу черный рыцарь. В полумраке сгустившихся сумерек открылась взором путника эта мирная и спокойная картина, внушая ему твердую надежду на пристанище, так как одной из непременных обязанностей отшельников, удалявшихся на житье в леса, было гостеприимство, оказываемое запоздавшим или сбившимся с дороги путникам. Рыцарь не терял времени на то, чтобы рассматривать в подробностях описанную нами картину, а соскочив с коня и поблагодарив святого Юлиана, покровителя путешественников, за ниспослание ему надежного ночлега, древком копья постучал в дверь хижины. Довольно долго никто не отзывался, и когда он, наконец, добился ответа, нельзя сказать, чтобы он был приятным.
«Проходи мимо!» — послышался низкий, сиплый голос. «Не мешай служителю Господа и святого Дунстана читать вечерние молитвы!»
«Преподобный отец», — сказал рыцарь, — «я бедный странник, заблудившийся в этих лесах. Воспользуйся случаем проявить милосердие и гостеприимство».
«Добрый брат мой», — отвечал обитатель хижины, — «Пресвятой Деве и святому Дунстану угодно было, чтобы я сам нуждался и в милосердии, и в гостеприимстве. Где уж тут оказывать их? Моя пища такова, что и собака от нее отвернется. А постель такая, что любая лошадь из барской конюшни откажется от нее. Проходи своей дорогой, Бог тебе поможет».
«Как же мне искать дорогу?» — возразил рыцарь. «В такой глуши, да еще темной ночью. Прошу тебя, честной отец, если ты христианин, отопри дверь и укажи мне, по крайней мере, в какую сторону ехать».
«А я тебя прошу, брат мой во Христе, не приставай ко мне, сделай милость», — сказал пустынник. «Ты и так заставил меня пропустить молитвы. Одну патер, две авес и одну кредо,
которые я, окаянный грешник, должен был, согласно своему обету, прочитать до восхода луны. «Дорогу! Укажи мне дорогу!» — заорал рыцарь. «Хоть дорогу-то укажи, если ничего больше от тебя не дождешься!» «Дорогу!» — отвечал отшельник. «Указать нетрудно. Как выйдешь по тропинке из лесу, тут тебе будет болото, а за ним река. Дождей на этих днях не было, так через нее, пожалуй, можно переправиться. Когда переправишься через брод, ступай по левому берегу. Только смотри, не оборвись, потому что берег-то крут. Да еще я слыхал, что тропинка в некоторых местах осыпалась. Оттуда уж все прямо. Что же это, и тропинка осыпалась, и крутизна, и брод, да еще и болото, прервал его рыцарь. Ну, сэр-отшельник, будь ты хоть рассветой, не заставишь ты меня пуститься ночью по такой дороге. Я тебе толком говорю. Ты живешь подаянием соседей и не имеешь права отказать в ночлеге заблудившемуся путнику. Скорее отпирай дверь, не то, клянусь небом, я ее выломаю. Ах, друг мой, сказал отшельник, перестань надоедать мне. Если ты принудишь меня защищаться мирским оружием, тебе же будет хуже. В этот момент отдаленное ворчанье и тявканье собак, которое путник слышал уже давно, превратилось в яростный лай. Рыцарь догадался, что отшельник, испуганный его угрозой ворваться насильно, кликнул на помощь собак, находившихся внутри. Взбешенный этими приготовлениями, рыцарь ударил в дверь ногой с такой силой, что стены и столбы хижины дрогнули. Пустынник, как видно, не желая вторично подвергать дверь такому удару, громким голосом закричал: «Имей же терпение! Подожди, добрый странник, сейчас я сам отворю дверь, хотя не ручаюсь, что этим доставлю тебе удовольствие». Дверь распахнулась, и перед рыцарем предстал отшельник, человек высокого роста, крепкого телосложения, в длинной волосинице, подпоясанной соломенным жгутом. В одной руке он держал зажженный факел, а в другой — толстую и увесистую дубинку. Две большие мохнатые собаки, помесь борзой с дворняжкой, стояли по сторонам, готовые по первому знаку броситься на непрошенного гостя. Но когда при свете факела сверкнули высокий шлем и золотые шпоры рыцаря, стоявшего снаружи, отшельник изменил свое первоначальное намерение. Он усмирил разъяренных псов и вежливо пригласил рыцаря войти, объяснив свой отказ отпереть дверь боязнью воров и разбойников, которые не почитают ни Пресвятую Богородицу, ни святого Дунстана, а потому не щадят и святых отшельников, проводящих жизнь в молитвах. «Однако, мой отец, — сказал рыцарь, рассматривая жалкую обстановку хижины, где не было ничего, кроме кучи сухих листьев, служивших постелью, деревянного распятия, молитвенника, грубо обтесанных стола и двух скамеек, — вы так бедны, что могли бы, кажется, не бояться грабителей. К тому же ваши собаки так сильны, что, по-моему, могут свалить и оленя, а не то, что человека». «Это добрый лесной сторож привел мне собак, — сказал отшельник, — чтобы они охраняли мое одиночество до тех пор, пока не наступят более спокойные времена». Говоря это, он воткнул факел в согнутую полосу железа, заменявшую подсвечник, поставил трехногий дубовый стол поближе к очагу, подбросил на угасавшие уголья несколько сухих поленьев, придвинул скамью к столу и движением руки пригласил рыцаря сесть напротив. Они уселись и некоторое время внимательно смотрели друг на друга. Каждый из них думал, что редко ему случалось встречать более крепкого и атлетически сложенного человека, чем тот, который в эту минуту сидел перед ним. «Преподобный отшельник», — сказал рыцарь, долго и пристально смотревший на хозяина, «позвольте еще раз прервать ваши благочестивые размышления. Мне бы хотелось спросить вашу святость о трех вещах. Во-первых, куда мне поставить коня? Во-вторых, чем мне поужинать? И в-третьих, где я могу отдохнуть?» «Я тебе отвечу жестом», — сказал пустынник, «потому что я придерживаюсь правила не употреблять слова, когда можно объясниться знаками». Сказав это, он указал на два противоположных угла хижины и добавил: «Вот тебе конюшня, а вот постель, «А вот и ужин», — закончил он, сняв с полки деревянную тарелку, на которой было горсти две сушеного гороха, и поставил ее на стол. Рыцарь, пожав плечами, вышел из хижины, ввел свою лошадь, которую перед тем привязал к дереву, заботливо расседлал ее и покрыл собственным плащом. На отшельника, видимо, произвело впечатление то, с какой заботой и ловкостью незнакомец обращался с конем. Пробормотав что-то насчет корма, оставшегося после лошади лесничего, он вытащил откуда-то охапку сена и положил ее перед рыцарским конем. Потом принес сухого папоротника и бросил его в том углу, где должен был спать рыцарь. Рыцарь учтиво поблагодарил его за любезность. Сделав все это, оба снова присели к столу, на котором стояла тарелка с горохом. Отшельник произнес длинную молитву, от латинского языка которой осталось всего лишь несколько слов. По окончании молитвы он показал гостю пример, скромно положив себе в рот с белыми и крепкими зубами, похожими на кабаньи клыки, три или четыре горошины, слишком жалкий помол для такой большой и благоустроенной мельницы. Желая последовать этому похвальному примеру, гость отложил в сторону шлем, снял панцирь и часть доспехов. Перед пустынником предстал статный воин с густыми курчавыми светло-русыми волосами, орлиным носом, голубыми глазами, сверкавшими умом и живостью, и красиво очерченным ртом, оттененным усами, более темными, чем волосы. Вся его осанка изобличала смелого и предприимчивого человека. Отшельник, как бы желая ответить доверием на доверчивость гостя, тоже откинул на спину капюшон и обнажил круглую, как шар, голову человека в расцвете лет. Его бритая макушка была окружена венцом жестких черных волос, что придавало ей сходство с приходским загоном для овец, обнесенным высокой живой изгородью. Черты его лица не обличали ни монашеской суровости, ни аскетического воздержания. Напротив, у него было открытое свежее лицо с густыми черными бровями, черная курчавая борода, хорошо очерченный лоб и такие круглые пунцовые щеки, какие бывают у трубачей. Лицо и могучее сложение отшельника говорили скорее о сочных кусках мяса и о караках, нежели о горохе и бобах, и это сразу бросилось в глаза рыцарю. Рыцарь с большим трудом прожевал горсть сухого гороха и попросил благочестивого хозяина дать ему запить эту еду. Тогда отшельник поставил перед ним большую кружку чистейшей родниковой воды. «Это из купели святого Дунстана», — сказал он. «В один день от восхода до заката солнца он окрестил там 500 язычников, датчан и британцев. Благословенно имя его!» С этими словами он приник своей черной бородой к кружке и отпил маленький глоточек. «Мне кажется, преподобный отче, — сказал рыцарь, — что твоя скудная пища и священная, но безвкусная влага, которой ты утоляешь свою жажду, отлично идут тебе впрок. Тебе куда больше подходило бы драться на кулачках или дубинках, чем жить в пустыне, читать молитвенник, допитаться сухим горохом и холодной водой». «Ах, сэр рыцарь, — отвечал пустынник, — мысли у вас, как и у всех невежественных мирян, заняты плотью. Владычице нашей Богородицы и моему святому покровителю угодно было благословить мою скудную пищу, как издревле благословенны были стручья и вода, которыми питались отроки Садрах, Месах и Авденага, не пожелавшие вкушать от вин и яств, присылаемых им сарацинским царем». «Святой отец, — сказал рыцарь, — поистине Бог творит чудеса над тобою, а потому дозволь грешному мирянину узнать твое имя». «Можешь звать меня, — отвечал отшельник, — причетником из Компенхерста, ибо так меня прозвали в здешнем краю. Правда, прибавляют еще к этому имени прозвище «святой», но на этом я не настаиваю, ибо не достоин такого титула. Ну а ты, доблестный рыцарь, не скажешь ли, как мне называть моего почтенного гостя?» «Видишь ли, святой причетник из Компенхерста, — сказал рыцарь, — в здешнем краю меня зовут Черным рыцарем, многие прибавляют к этому титул лентяй, но я тоже не гонюсь за таким прозвищем». Отшельник едва мог скрыть улыбку, услыхав такой ответ.
«Вижу, сэр, ленивый рыцарь, что ты человек осмотрительный и разумный», — сказал он. «И вижу, кроме того, что моя бедная монашеская пища тебе не по нутру. Может, ты привык к роскоши придворной жизни, избалован городскими излишествами? Помнится мне, сэр лентяй, что когда здешний щедрый лесной сторож привел мне этих собак и сложил у часовни корм для своей лошади, он как будто оставил здесь кое-какие съестные припасы. Так как они для меня непригодны, то я едва не позабыл о них, обремененный своими размышлениями». «Готов поклясться, что он оставил», — сказал рыцарь. «С той минуты, как ты откинул свой капюшон, святой причетник, я убедился, что у тебя в келье водится пища получше гороха. Сдается мне, что твой сторож — добрый малый и весельчак. Да и всякий, кто видел, как твои крепкие зубы грызут этот горох, а горло глотает такую пресную жидкость, не мог бы оставить тебя на этом лошадином корме и захотел бы снабдить чем-нибудь посытнее. Ну-ка, доставай скорее, что там принес тебе сторож». Отшельник внимательно посмотрел на рыцаря. Видно было, что он колебался, не зная, благоразумно ли откровенничать с гостем. Но у рыцаря было открытое и смелое лицо, а усмехнулся он так добродушно и забавно, что поневоле внушил хозяину доверие и симпатию. Обменявшись с ним молчаливыми взглядами, отшельник пошел в дальний конец хижины и открыл потайной чулан, доступ к которому скрыт был очень тщательно и даже довольно замысловато. Из глубины темного сундука, стоявшего внутри чулана, он вытащил громадный запеченный в оловянном блюде пирог. Это кушанье он поставил на стол, и гость, не теряя времени, своим кинжалом разрезал корку, чтобы познакомиться с начинкой.
«Как давно приходил сюда добрый сторож?» — спросил рыцарь у хозяина, проглотив несколько кусков этого блюда.
«Месяца два назад», — отвечал отшельник, не подумав. «Клянусь истинным богом», — сказал рыцарь, — «в твоей хижине то и дело натыкаешься на чудеса. Я готов поклясться, что жирный олень, послуживший начинкой этому пирогу, еще на днях бегал по лесу».
Отшельник смутился. Он сидел с довольно жалким видом, глядя, как быстро убывает пирог, на который гость набросился с особым рвением. После всего, что он наговорил о своем воздержании, ему было неловко самому последовать примеру гостя.
«Я был в Палестине, сэр Причетник», — сказал рыцарь, вдруг сразу перестав есть, «и вспоминаю, что по тамошним обычаям каждый хозяин, угощая гостя, должен сам принимать участие в трапезе, чтобы не подумали, что в пище есть отрава. Я, конечно, не дерзаю заподозрить святого человека в предательстве, однако буду тебе премного благодарен, если ты последуешь этому восточному обычаю».
«Чтобы рассеять ваши неуместные опасения, сэр-рыцарь, я согласен на этот раз отступить от своих правил», отвечал отшельник, и так как в те времена еще не были в употреблении вилки, он немедленно погрузил пальцы во внутренность пирога. Когда таким образом лед был сломан и церемонии отброшены в сторону, гости хозяин начали состязаться в том, кто из них окажется лучшим едоком. Но хоть гость, вероятно, постился дольше, отшельник съел гораздо больше его.
«Святой причетник», — сказал рыцарь, утолив голод, — «я готов прозакладывать своего коня против Цехина, что тот честный малый, которому мы обязаны этой отличной дичью, оставил здесь и бутыль с вином, или бочонок канарского, или что-нибудь в этом роде, чтобы запить этот чудеснейший пирог. Конечно, это такой пустяк, что он не мог удержаться в памяти старого постника. Но я думаю, что если ты хорошенько поищешь в той норе, то убедишься, что я не ошибаюсь».
Вместо ответа отшельник только ухмыльнулся и вытащил из своего сундука кожаную бутыль вместимостью в полведра. Потом он принес два больших кубка из буйволового рога в серебряной оправе, полагая, что теперь уже можно не стесняться. Он налил их до краев и, сказав по обычаю саксов, «Твое здоровье, сэр ленивый рыцарь», разом осушил свой кубок.
«Твое здоровье, святой причетник из Компенхерста», — ответил рыцарь и также осушил свой кубок.
«А знаешь ли, святой причетник», — сказал затем пришелец, — «я никак не могу понять, почему это такой здоровенный молодец и мастер покушать, как ты,
задумал жить один в этой глуши. По-моему, тебе куда больше подошло бы жить в замке, есть жирно, пить крепко, а не питаться стручками да запивать их водой или хотя бы подачками какого-то сторожа. Будь я на твоем месте, я бы нашел себе и забаву, и пропитание, охотясь за королевской дичью. Мало ли добрых стад в этих лесах, и никто не подумает хватиться того оленя, который пойдет на пользу служителю святого Дунстана.
«Сэр, ленивый рыцарь», — отвечал причетник, — «это опасные слова, прошу, не произноси их. Я поистине отшельник перед королем и законом. Если бы я вздумал пользоваться дичью моего владыки, не миновать бы мне тюрьмы, а может, если не спасет моя ряса и виселицы».
«А все-таки», — сказал рыцарь, — «будь я на твоем месте, я бы выходил в лунные ночи, когда лесники и сторожа завалятся спать, и, бормоча молитвы, нет-нет, да и пускал бы стрелу в стадо бурых оленей, что пасутся на зеленых лужайках. Разреши мои сомнения, святой причетник. Неужели ты никогда не занимался такими делами?»
«Друг лентяй», — отвечал отшельник, — «ты знаешь о моем хозяйстве все, что тебе нужно, и даже больше того, что заслуживает непрошенный гость, врывающийся с силою. Поверь мне, пользуйся добром, которое посылает тебе Бог, и не допытывайся, откуда что берется. Наливай свою чашу на здоровье, но, пожалуйста, не задавай мне больше дерзких вопросов. Не то я тебе докажу, что, кабы не моя добрая воля, ты бы не нашел здесь пристанища».
«Клянусь честью, это еще больше разжигает мое любопытство», — сказал рыцарь. «Ты самый таинственный отшельник, какого мне доводилось встречать. Прежде чем мы расстанемся, я хочу хорошенько с тобой познакомиться. А что до твоих угроз, знай, святой человек, что мое ремесло в том и состоит, чтобы выискивать опасности всюду, где они водятся».
«Сэр, ленивый рыцарь, пью за твое здоровье», — сказал пустынник. «Я высоко ценю твою доблесть, но довольно низкого мнения о твоей скромности. Если хочешь сразиться со мной равным оружием, я тебя по приятельски и по братской любви так отделаю, что на целых 12 месяцев отучу от греха излишнего любопытства».
Рыцарь выпил с ним и попросил назначить рот оружия.
«Да нет такого оружия, начиная от ножниц Далилы и копеечного гвоздя Иаили, до меча Голиафа», — отвечал отшельник, — «с которым я не был бы тебе под пару. Но раз уж ты предоставляешь мне выбор оружия, что ты скажешь, друг мой, о таких безделках?»
С этими словами он отпер другой чулан и вынул оттуда два палаша и два щита, какие обычно носили йомены. Рыцарь, следивший за его движениями, заметил в этом втором потайном чулане два или три отличных лука, арбалет, связку прицелов для него и шесть колчанов со стрелами. Между прочими предметами, далеко не приличествующими для особ духовного звания, в глубине темного чулана бросилась ему в глаза арфа.
«Ну, брат-причетник, обещаю тебе, что не стану больше приставать с обидными расспросами», — сказал рыцарь. «То, что я вижу в этом шкафу, разрешает все мои недоумения. Кроме того, я заметил там одну вещицу». Тут он наклонился и сам вытащил арфу, «на которой буду состязаться с тобой гораздо охотнее, чем на мечах».
«Думается мне, сэр рыцарь», — сказал отшельник, «что тебя понапрасну прозвали лентяем. Признаюсь, ты кажешься мне очень подозрительным молодцом. Тем не менее, ты у меня в гостях, и я не стану испытывать твое мужество иначе, как по твоему собственному желанию. Садись, наполни свой кубок, будем пить, петь и веселиться. Коли знаешь хорошую песню, всегда будешь приятным гостем в Компенхерсте, пока я состою настоятелем при часовне святого Дунстана. А это, Бог даст, продлится до тех пор, пока вместо серой рясы не покроют меня зеленым дерном. Ну, что же ты не пьешь? Наливай чашу полнее, потому что эту арфу теперь не скоро настроишь. Они что так не прочищают голос и не обостряют слух, как чаша доброго вина? Что до меня, я люблю, чтобы венцо пробрало меня до кончиков пальцев. Вот тогда я могу ловко перебирать струны».
Глава 17. Я вечером в углу своем читаю книгу перед сном. Немало в книгах есть моих рассказов о делах святых, и, затушив свечу свою, церковный мерный гимн пою. Кто не уйдет от всех забав, отшельнический посох взяв, и кто не предпочтет покой безумной суете мирской. Уортон. Гость исполнил в точности совет гостеприимного отшельника, однако довольно долго возился с арфой, прежде чем ее настроил.
«Мне кажется, святой отец, — сказал он, — что тут не хватает одной струны, да и остальные в плохом виде».
«Ага, так ты заметил это, — сказал отшельник. — Значит, ты мастер своего дела. Вино и яблочная настойка, — прибавил он, с важностью подняв глаза к небу, — вся беда от вина и яблочной настойки. Я уж говорил Аллену из лощины, северному министрелю, что после седьмой кружки лучше не трогать арфы. Но уж больно он упрям, с ним не сговоришься. Друг, пью за успех твоего исполнения». Сказав это, он с важным видом опорожнил свой кубок, все время покачивая головой при воспоминании о пьяном шотландском певце. Тем временем рыцарь кое-как привел струны в порядок и после краткой прелюдии спросил хозяина, что ему больше нравится, спеть ли сервенту на языке ок или ле на языке уа, или вирели или балладу на простонародном английском языке.
«Балладу, балладу», — сказал отшельник. «Это будет лучше всякой французской дребедени. Я чистейший англичанин, сэр рыцарь, такой же англичанин, каким был мой заступник святой Дунстан. А он, наверное, так же чурался этих ок и уа, как чертова копыта. У меня в келье допускаются только английские песни».
«Ну хорошо», — согласился рыцарь. «Я попробую припомнить балладу, сочиненную одним саксом, которого я знавал в святой земле».
Оказалось, что если рыцарь и не был вполне искусным министрелем, то, по крайней мере, его вкус развился под влиянием наставников. Голос его, который от природы был грубоват и обладал небольшим диапазоном, был хорошо обработан, поэтому он пел очень недурно и мог бы удовлетворить и более взыскательного критика, чем наш отшельник. Рыцарь пел выразительно, то протяжными, то задорными звуками, оттенял слова и придавал силу и значение стихам. Возвращение крестоносца. Из Палестины прибыл он, военной славой осенен. Он через вихри битв и гроз крест на плечах своих пронес. В боях рубцами был покрыт его победоносный щит. Когда темнеет небосвод, любимой песню он поет. Возлюбленная, рыцарь твой вернулся из страны чужой. Добыча не досталась мне, богатство все мое в коне, в моем копье, в мече моем, которым я сражусь с врагом. Пусть воина вознаградят твоя улыбка и твой взгляд. Возлюбленная, я тобой подвигнут был на славный бой. Ты будешь при дворе одна, вниманием окружена. Глашатай скажет, и певец: она владычица сердец, в турнирах билась за нее непобедимое копье. И ею меч был вдохновлен, сразивший мужа стольких жен. Пришел султану смертный час, его и Магомед не спас. Сияет золотая прядь, числа волос не сосчитать. Так нет язычникам числа, которых гибель унесла. Возлюбленная, честь побед тебе дарю, мне славы нет. Скорее дверь свою открой, оделся сад ночной росой. Зной Сирии мне был знаком, мне холодно под ветерком. Покои отвори свои, принес я славу в дар любви. Пока продолжалось пение, отшельник вел себя словно присяжный критик нашего времени, присутствующий на первом представлении новой оперы. Он откинулся на спинку сиденья, зажмурился и то слегка вертел пальцами, то разводил руками или тихо помахивал ими в такт музыки. При некоторых переходах мелодии, когда его искушенному вкусу казалось, что голос рыцаря недостаточно высок для исполнения,
он сам приходил ему на помощь и подтягивал. Когда баллада была пропета до конца, пустынник решительно заявил, что песня хороша и спета отлично.
«Только вот что я тебе скажу», — сказал он. «По моему мнению, мои земляки-саксы слишком долго водились с норманнами и стали на их манер сочинять печальные песенки. Ну к чему добрый рыцарь уезжал из дому? Неужто он думал, что возлюбленная в его отсутствии не выйдет замуж за его соперника? Само собой разумеется, что она не обратила ни малейшего внимания на его серенаду, или как бишь это у вас называется, потому что его голос для нее все равно, что завывание кота в канаве. А впрочем, сэр рыцарь, пью за твое здоровье и за успех всех верных любовников. Боюсь, что ты не таков», — прибавил он, видя, что рыцарь, почувствовавший шум в голове от беспрестанных возлияний, наполнил свою чашу не вином, а водой из кувшина.
«Как же», — сказал рыцарь, — «не ты ли мне говорил, что это вода из благословенного источника твоего покровителя, святого Дунстана?»
«Так-то так», — отвечал отшельник. «Он крестил в нем язычников целыми сотнями. Только я никогда не слыхивал, чтобы он сам пил эту воду. Всему свое место и свое назначение в этом мире. Святой Дунстан, верно, не хуже нашего знал привилегии веселого монаха».
С этими словами он взял арфу и позабавил гостя следующей примечательной песенкой, приспособив к ней известный хоровой мотив старинных английских песен «Derry Down». Эти песни, как предполагают, относились к далекой старине, более далекой, чем эпоха семи государств англов и саксов. Их пели во времена друидов, прославляя жрецов, когда те уходили в лес за омелой. Босоногий монах. «Ты можешь объехать за несколько лет Испанию и Византию, весь свет. Кого б ты ни встретил в заморских краях, счастливее всех босоногий монах». В честь дамы отправился рыцарь в поход, а вечером раненый насмерть придет, его причащу, если ж дама в слезах, утешит ее босоногий монах. Цари своих мантий величий не раз меняли на скромность монашеских ряс, но вдруг захотеть оказаться в царях не мог ни один босоногий монах. Привольное лишь у монаха житье, чужое добро он сочтет за свое, монаха во всех принимают домах, везде отдохнет босоногий монах. Ведь лакомства, что для него берегут, бывают обычно вкуснее всех блюд. Всегда он обедает славно в гостях, почтеннейший гость — босоногий монах. За ужином пьет он отменнейший эль, и мягкую стелет монаху постель. Хозяина выгонит вон в попыхах, чтоб сладко поспал босоногий монах. Да здравствует бедность одежды моей, власть римского папы и вера в чертей. Рвать розы, не думать совсем о шипах, могу только я, босоногий монах.
«Поистине, — сказал рыцарь, — спел ты хорошо и весело, и прославил свое звание как следует. А, кстати, о черте, святой причетник, неужели ты не боишься, что он когда-нибудь пожалует к тебе как раз во время таких мирских развлечений?»
«Мирских? Это я-то мирянин, — возмутился отшельник. Да я служу в своей часовне верой и правдой две обедни каждый божий день, утреннюю и вечернюю, часы, кануны, повечерие.
Только не лунными ночами, когда можно поохотиться за дичью», — заметил гость.
«Эксцептис эксципиендис, за исключением того, что должно быть исключено», — отвечал отшельник. «Как наш старый аббат научил меня отвечать, в случае, если дерзновенный мирянин вздумает расспрашивать, все ли канонические правила я исполняю в точности».
«Это так, святой отец», — сказал рыцарь. «Но черт подстерегает нас именно за исключительными занятиями. Ты сам знаешь, что он всюду бродит. Аки лев рыкающий».
«Пусть зарычит, коли посмеет», — сказал монах. «От моей веревки он завизжит, как визжал от кочерги святого Дунстана. Я сроду не боялся ни одного человека, не боюсь и черта с его приспешниками. Молитвами святого Дунстана, святого Дубрика, святых Виннибальда и Виннифреда, святых Суиберта и Уиллика, а также святого Фомы Кентского
не считая моих собственных малых заслуг перед Богом, я ни во что не ставлю чертей как хвостатых, так и бесхвостых. Но по секрету скажу вам, друг мой, что никогда не упоминаю о таких предметах до утренней молитвы».
Он перевел разговор на другое, и попойка продолжалась на славу. Уже много песен было спето обоими, как вдруг их веселую пирушку нарушил сильнейший стук в дверь лачуги. Чем была вызвана эта помеха, мы сможем объяснить только тогда, когда возвратимся к другим действующим лицам нашего рассказа, ибо, по примеру старика Ариосто, мы не любим иметь дело только с одним каким-нибудь героем, охотно меняя и персонажей, и обстановку нашей драмы.
Глава 18. Вперед! Пойдем мы долом и лощиной, где молодой олень бежит за ланью, где дуб широкий крепкими ветвями свет не пускает в просеку лесную. Вперед! Ведь хорошо идти по тропам, пока на троне радостное солнце. Путь станет мрачным и небезопасным в обманчивом мерцании Дианы. Этрикский лес. Когда Седрик Сакс увидел, как сын его упал без чувств на ристалище вожби, первым его побуждением было послать своих людей позаботиться о нем, но эти слова застряли у него в горле. В присутствии такого общества он не мог заставить себя признать сына, которого изгнал из дома и лишил наследства. Однако он приказал Освальду не выпускать его из виду и с помощью двух крепостных слуг перенести вожби, как только толпа разойдется. Но Освальд опоздал с исполнением этого распоряжения. Толпа разошлась, а рыцаря уже нигде не было видно. Напрасно кравчий Седрика озирался по сторонам, отыскивая, куда девался его молодой хозяин. Он видел кровавое пятно на том месте, где лежал юный рыцарь, но самого рыцаря не видел. Словно волшебницы унесли его куда-то. Может быть, Освальд именно так и объяснил бы себе исчезновение Айвенга, потому что саксы были крайне суеверны, если бы случайно не бросилась ему в глаза фигура человека, одетого оруженосцем, в котором он признал своего товарища Гурта. В отчаянии от внезапного исчезновения своего хозяина бывший свинопас разыскивал его повсюду, позабыв всякую осторожность и подвергая себя нешуточной опасности. Освальд счел своим долгом задержать Гурта, как беглого раба, чью судьбу должен был решить сам хозяин. Кравчий продолжал расспрашивать всех встречных, не знает ли кто, куда делся Айвенга. В конце концов, ему удалось узнать, что несколько хорошо одетых слуг бережно положили раненого рыцаря на носилки, принадлежавшие одной из присутствовавших на турнире дам, и сразу же унесли за ограду. Получив эти сведения, Освальд решил воротиться к своему хозяину за дальнейшими приказаниями и увел с собой Гурта, считая его беглецом. Седрик Сакс был во власти мучительных и мрачных предчувствий, вызванных раной сына. Его патриотический стоицизм Сакса боролся с отцовскими чувствами, но природа все-таки взяла свое. Однако стоило ему узнать, что Айвенга, по-видимому, находится на попечении друзей, как чувство оскорбленной гордости и негодования, вызванное тем, что он называл сыновней непочтительностью Уилфрида, снова взяли верх над родительской привязанностью.
«Пускай идет своей дорогой», — сказал он. «Пустей лечит его раны, ради кого он их получил. Ему больше подходит проделывать фокусы, выдуманные нормандскими рыцарями, чем поддерживать честь и славу своих английских предков мечом и секирой, добрым старым оружием нашей родины».
«Если для поддержания чести и славы своих предков, — сказала Ровена, присутствовавшая здесь же, — достаточно быть мудрым в делах совета и храбрым в бою, если достаточно быть отважнейшим из отважных и благороднейшим из благородных, то кто же, кроме его отца, станет отрицать?»
«Молчите, леди Ровена, я не хочу вас слушать. Приготовьтесь к вечернему собранию у принца. На сей раз нас приглашают с таким небывалым почетом и любезностью, о каких саксы и не слыхивали с 40-го дня битвы при Гастингсе. Я отправлюсь туда немедленно, хотя бы для того, чтобы показать гордым норманнам, как мало меня волнует участь сына, даром, что он победил сегодня их храбрейших воинов».
«А я, — сказала леди Ровена, —
туда не поеду. И прошу вас, остерегайтесь, потому что те качества, которые вы считаете твердостью и мужеством, можно принять за жестокосердие».
«Так оставайся же дома, неблагодарная», — отвечал Седрик. «Это у тебя жестокое сердце, если ты жертвуешь благом несчастного, притесняемого народа в угоду своему пустому и безответному чувству. Я найду благородного Ательстана и с ним отправлюсь на пир к принцу Джону Анжуйскому».
И он поехал на этот пир, главные события которого мы описали выше. После возвращения из замка саксонские таны в сопровождении всей своей свиты сели на лошадей. Тут-то в суматохе отъезда беглый Гурт в первый раз и попался на глаза Седрику. Мы уже знаем, что благородный сакс возвратился с пиршества отнюдь не в мягком настроении, и ему нужен был повод, чтобы выместить на ком-нибудь свой гнев.
«В кандалы его! В кандалы!» — закричал он. «Освальд! Гундиберт! Подлые псы! Почему этого плута до сих пор не заковали?»
Не смея противоречить, товарищи Гурта связали его ременным поводом, то есть первым, что попалось под руку. Гурт подчинился этому без сопротивления, но укоризненно взглянул на хозяина и только сказал:
«Вот что значит любить вашу плоть и кровь больше своей собственной!» «На коней и вперед!» — крикнул Седрик.
«И давно пора!» — сказал высокородный Ательстан. «Боюсь, что если мы не поторопимся, у достопочтенного аббата Вальтоффа испортятся все кушанья, приготовленные к ужину». Однако путешественники ехали так быстро, что достигли монастыря святого Витольда, прежде чем произошла та неприятность, которой опасался Ательстан. Настоятель, родом из старинной саксонской фамилии, принял знатных саксонских гостей с таким широким гостеприимством, что они просидели за ужином до поздней ночи, или, вернее, до раннего утра. На другой день они только после роскошного завтрака смогли покинуть кров своего гостеприимного хозяина. В ту минуту, как кавалькада выезжала с монастырского двора, произошел случай, несколько встревоживший саксов. Из всех народов, населявших в то время Европу, ни один с таким вниманием не следил за приметами, как саксы. Большая часть всяких поверий, до сих пор живущих в нашем народе, берет начало от их суеверий. Норманны в то время были гораздо лучше образованы, притом они были смесью весьма различных племен, с течением времени успевших освободиться от многих предрассудков, вынесенных их предками из Скандинавии. Они даже чванились тем, что не верят в приметы. В данном случае предсказание об угрожающей беде исходило от такого малопочтенного пророка, каким являлась огромная тощая черная собака, сидевшая на дворе. Она подняла жалобный вой в ту минуту, когда передовые всадники выехали из ворот, потом вдруг громко залаяла и, бросаясь из стороны в сторону, очевидно, намеревалась присоединиться к отъезжающим. «Не люблю я этой музыки, отец Седрик», — сказал Ательстан, называвший его таким титулом в знак почтения.
«И я тоже не люблю, дядюшка», — сказал Вамба. «Боюсь, как бы нам не пришлось заплатить волынщику».
«По-моему», — сказал Ательстан, в памяти которого эль настоятеля оставил благоприятное впечатление, ибо городок Бертон уже и тогда славился приготовлением этого живительного напитка, «по-моему, лучше бы воротиться и погостить у аббата до обеда. Не следует трогаться в путь, если дорогу перешел монах или перебежал заяц, или если завыла собака. Лучше переждать до тех пор, пока не минует следующая трапеза».
«Пустяки», — сказал Седрик нетерпеливо. «Мы и так потеряли слишком много времени. А собаку эту я знаю. Это пес моего беглого раба Гурта, такой же бесполезный дармоед, как и его хозяин».
С этими словами Седрик приподнялся на стременах и пустил дротик в бедного Фанкса, так как это действительно был Фанкс, повсюду сопровождавший своего хозяина и на свой лад выражавший теперь свой восторг по поводу того, что вновь обрел его. Дротик задел плечо собаки и едва не пригвоздил ее к земле. Бедный пес взвыл еще пуще прежнего и опрометью кинулся прочь с дороги разгневанного тана. У Гурта сердце облилось кровью при этом зрелище. Седрик хотел убить его верного друга и помощника, и это задело его гораздо больше, чем то жестокое наказание, которое он сам только что вынес. Он тщетно старался вытереть себе глаза
и, наконец, сказал Вамбе, который, видя своего господина не в духе, счел более безопасным держаться подальше от него.
«Сделай милость, пожалуйста, вытри мне глаза полой твоего плаща. Их совсем разъела пыль, а ремни не дают поднять руки».
Вамба оказал требуемую услугу. Некоторое время они ехали рядом. Гурт все время угрюмо молчал. Наконец он не выдержал и отвел свою душу такой речью.
«Друг Вамба», — сказал он, — «из всех дураков, находящихся в услужении у Седрика, ты один только так ловок, что можешь угождать ему своей глупостью. А потому ступай и скажи ему, что Гурт не из любви, не из страха не станет больше служить ему. Он может снять с меня голову, может отстегать меня плетьми, может заковать в цепи, но я ему больше не слуга. Поди, скажи ему, что Гурт, сын Беовульфа, отказывается ему служить».
«Хоть я и дурак, — отвечал Вамба, — но таких дурацких речей и не подумаю передавать ему. У Седрика за поясом еще довольно осталось дротиков, и ты знаешь, что иной раз он очень метко попадает в цель».
«А мне все равно, — сказал Гурт, — пускай хоть сейчас убьет меня. Вчера он оставил валяться в крови на арене Уилфрида, моего молодого хозяина. Сегодня хотел убить у меня на глазах единственную живую тварь, которая ко мне привязана. Призываю в свидетели святого Эдмунда, святого Дунстана, святого Витольда, святого Эдуарда-исповедника и всех святых саксонского календаря».
Надо заметить, что Седрик никогда не произносил имен тех святых, которые были не саксонского происхождения, и все его домочадцы также урезывали свои святцы.
«Я никогда ему этого не прощу!»
«А по-моему, — возразил Вамба, нередко выступавший в роли миротворца, — Седрик вовсе не собирался убивать Фанкса, а хотел только попугать его. Ты заметил, что он привстал на стременах, чтобы пустить дротик через голову собаки. Но на беду Фанкс в эту самую минуту подпрыгнул. Вот он и получил эту царапину, которую я берусь залечить комочком дегтя».
«Если бы так, — сказал Гурт, — если бы я мог так думать, да нет. Я видел, как метко он целился, и слышал, как дротик зажужжал в воздухе, а потом, воткнувшись в землю, все еще дрожал, как будто с досады, что не попал в цель. Так бросить можно, только со злым умыслом. Нет, клянусь любимой свиньей святого Антония, не стану я ему служить».
И возмущенный свинопас снова погрузился в мрачное молчание, из которого Шут не мог его вывести. Между тем Седрик и Ательстан, ехавшие впереди, беседовали о состоянии страны, о несогласиях в королевской фамилии, о распрях и вражде среди нормандских дворян. Они обсуждали, возможно ли во время приближавшейся междоусобной войны избавиться от нормандского ига или, по крайней мере, добиться большей национальной независимости. Говоря о подобных предметах, Седрик всегда воодушевлялся. Восстановление независимости саксов было кумиром его души, и этому кумиру он добровольно принес в жертву свое семейное счастье и судьбу своего сына. Но для того, чтобы осуществить этот великий переворот в пользу коренных англичан, необходимо было объединиться и действовать под водительством вождя, и этот вождь должен был происходить из древнего королевского рода. Это требование выдвигали те, кому Седрик поверял свои тайные замыслы и надежды. Ательстан удовлетворял этому условию. Правда, он не отличался большим умом и не блистал никакими талантами. Однако у него была довольно представительная фигура. Он был не трус, искусен во всех военных упражнениях и, казалось, охотно прислушивался к советам людей поумнее себя. Сверх того, было известно, что он человек щедрый, гостеприимный и добрый. Но каковы бы ни были достоинства Ательстана, многие из саксов склонны были признавать первенство за леди Ровеной. Она происходила от короля Альфреда, а ее отец настолько прославился своей мудростью, отвагой и благородным нравом, что память его высоко чтили все его соотечественники. Если бы Седрик захотел, ему бы ничего не стоило стать во главе третьей партии, не менее сильной, чем две другие. За Ательстана и леди Ровену
говорило их королевское происхождение, но он мог противопоставить им свою храбрость, деятельный нрав, энергию и, главное, ту страстную преданность делу, которая заставила земляков прозвать его Саксом. А по рождению он сам был так знатен, что в этом смысле никому не уступал, за исключением Ательстана и своей питомицы. Но даже тень тщеславного себялюбия была чужда Седрику, и вместо того, чтобы еще более разъединить свой и без того слабый народ созданием собственной партии, Седрик стремился устранить уже существовавший раскол. Важной частью его плана было выдать леди Ровену замуж за Ательстана и таким образом слить воедино обе партии. Препятствием к его осуществлению послужила взаимная привязанность леди Ровены и его сына. Это и было главной причиной изгнания Уилфрида из родительского дома. Седрик прибегнул к этой суровой мере в надежде, что в отсутствие Уилфрида Ровена изменит свои чувства. Но он ошибся. Ровена оказалась непреклонной, что объяснялось отчасти характером ее воспитания. В глазах Седрика Альфред был чем-то вроде божества, поэтому он относился к последней представительнице его рода с исключительным почтением, какое вряд ли внушали кому бы то ни было принцессы царствующих династий того времени. В его доме каждое желание Ровены считалось законом, и сам Седрик, словно решив, что ее права должны быть полностью признаны, хотя бы в пределах этого маленького круга, гордился тем, что подчинялся ей, как первый из ее подданных. Она с детства приучилась не только действовать по своей собственной воле, но и повелевать другими, а потому нет ничего удивительного, что в таком вопросе, в котором другие девушки, даже воспитанные в полном подчинении и покорности, склонны проявлять некоторую самостоятельность и способны оспаривать власть своих опекунов и родителей, Ровена высказала возмущение и негодование. Она решительно противилась всякому внешнему давлению и наотрез отказалась давать кому-либо право направлять ее привязанности или располагать ее рукой наперекор ее воле. Свои суждения и чувства она высказывала смело, и Седрик, будучи не в силах противостоять привычному почтительному подчинению ее воле, стал в тупик и не знал теперь, каким способом заставить ее слушаться своего опекуна. Тщетно пытался он пленять ее воображение картиной будущей королевской власти. Ровена, одаренная большим здравым смыслом, считала планы Седрика совершенно неосуществимыми, а для себя лично нежелательными. Ровена и не думала скрывать предпочтение, которое оказывала Уилфриду Айвенга. Более того, она неоднократно заявляла, что скорее пойдет в монастырь, чем согласится разделить трон с Ательстаном. Она всегда питала презрение к Кёнигсбургскому Тану, а теперь, после стольких неприятностей, перенесенных из-за него, чувствовала к нему нечто вроде отвращения. Тем не менее, Седрик, не очень-то веривший в женское постоянство, всемерно хлопотал о том, чтобы устроить этот брак, полагая, что этим оказывает важную услугу делу борьбы за независимость саксов. Внезапное и романтическое появление сына на турнире вожби он справедливо рассматривал как смертельный удар по его надеждам. Правда, родительская любовь на минуту взяла верх над гордостью и преданностью делу саксов. Однако вслед за тем оба эти чувства снова возникли в его душе, и он решил приложить необходимые усилия к соединению Ательстана с Ровеной, считая, что этот брак, вместе с другими мерами, будет способствовать скорейшему восстановлению независимости саксов. Теперь он беседовал с Ательстаном о саксонских делах. Надо признаться, что в течение этой беседы Седрику, подобно Хотспиру, не раз пришлось пожалеть, что ему приходится побуждать такую крынку снятого молока на столь великие дела. Правда, Ательстан был не чужд тщеславия. Ему было приятно выслушивать речи о своем высоком происхождении и о том, что он по праву рождения должен пользоваться почетом и властью. Но его мелкое тщеславие вполне удовлетворялось тем почетом, который оказывали ему домочадцы и все окружавшие его саксы. Ательстан встречал опасность без боязни, но был слишком ленив, чтобы добровольно искать ее. Он был вполне согласен с Седриком в том,
что саксам следовало бы отвоевать себе независимость. Еще охотнее соглашался он царствовать над ними, когда эта независимость будет достигнута. Но лишь только начинали обсуждать планы, как возвести его на королевский престол, тут он оказывался все тем же Ательстаном неповоротливым, туповатым, нерешительным и непредприимчивым. Страстные и пылкие речи Седрика так же мало действовали на его вялый нрав, как раскаленное ядро на холодную воду. Несколько мгновений оно шипит и дымится, а затем остывает. Видя, что убеждать Ательстана почти все равно, что пришпоривать усталую клячу или ковать холодное железо, Седрик подъехал ближе к своей питомице, но разговор с ней оказался для него едва ли более приятным. Так как его появление прервало беседу леди Рувены с ее любимой прислужницей о доблестном Уилфреде и его судьбе, Эльджида в отместку за себя и свою повелительницу тотчас припомнила, как Ательстан был выбит из седла на ристалище, а всякое упоминание об этом плачевном событии было чрезвычайно неприятно Седрику. Таким образом, для честного сакса это путешествие было исполнено всевозможных неприятностей и огорчений. Не раз он принимался мысленно проклинать турнир и того, кто его выдумал, да и себя самого, за то, что имел неосторожность туда поехать. В полдень, по желанию Ательстана, остановились в роще возле родника, чтобы дать отдых лошадям, а самим немного подкрепиться. Хлебосольный аббат щедро снабдил их провиантом на дорогу, который навьючили на осла. Трапеза затянулась надолго. А так как и других помех в пути было много, они потеряли надежду засветло добраться до Ретервуда. Это обстоятельство заставило их поторопиться и ехать гораздо быстрее, чем раньше.
Глава 19. Те воины, что в свите состоят, какой-то знатной дамы, как узнал я из подслушанного разговора, находятся уже вблизи от замка и в нем намерены заночевать. Орра, трагедия. Путешественники должны были теперь углубиться в глухие места дремучих лесов, которые в то время считались крайне опасными из-за множества разбойников или беглецов. Доведенные до отчаяния притеснениями и нищетой, крестьяне скрывались в лесах, объединяясь в такие большие ватаги, что местная стража ничего не могла с ними поделать. Впрочем, несмотря на позднее время, Седрик и Ательстан, имея при себе 10 человек хорошо вооруженных слуг, не считая Вамбы и Гурта, так как один был шут, а другой связанный арестант, не опасались нападения этих разбойников. Нужно добавить, что пускаясь в путь по лесам в столь позднее время, Седрик и Ательстан полагались не только на свою храбрость, но также на свое происхождение и добрую репутацию. Разбойники были большей частью крестьяне и йоманы саксонского происхождения, вынужденные вести такую отчаянную бродячую жизнь из-за жестоких лесных и охотничьих законов. Обычно они не трогали своих соплеменников. Продолжая углубляться в лес, путешественники встревожились, услышав крики, взывавшие о помощи. Подъехав к тому месту, откуда раздавались голоса, они с удивлением увидели лежащие на земле конные носилки. Рядом с ними на траве сидела молодая женщина в богатой еврейской одежде, а немного подальше метался старик, который, судя по его желтой шапке, тоже был евреем. Он бегал взад и вперед, и, ломая себе руки, стенал и жестами выражал такое отчаяние, точно с ним случилось величайшее несчастье. Сначала на все расспросы Ательстана и Седрика старый еврей взывал ко всем патриархам Ветхого Завета, умоляя поразить сынов Измаила, которые сейчас придут и изрубят их острыми мечами. Наконец Исаак из Йорка, ибо это был наш старый приятель, кое-как объяснил, что вожби он нанял 6 человек вооруженной стражи на мулах и конные носилки для перевозки больного друга. Нанятые люди взялись проводить его до Донкастера. До сих пор они ехали вполне благополучно, но встречный дровосек сказал им, что тут в лесу засела большая шайка разбойников. Наемные слуги выпрягли лошадей из носилок и бежали, покинув Исаака с дочерью, и они не могли ни защищаться, ни продолжать свой путь,
каждую минуту ожидая нападения разбойников, которые могли их ограбить и даже убить. «Если бы угодно было вашей вельможной милости», — говорил Исаак тоном глубочайшего смирения, — «дозволить нам продолжать путь под вашей охраной, клянусь скрижалями нашего закона. С тех пор, как Израиль был в плену, ни один еврей не платил за услугу так щедро, как мы вам отплатим за такую милость». «Ах ты, собака!» — сказал Ательстан, который особенно хорошо помнил всякие мелкие обиды. «Я еще не забыл, как ты дерзко держал себя в галерее на ристалище. Хочешь — защищайся, хочешь — беги, либо откупись от разбойников, но не ожидай от нас помощи. Если бы разбойники грабили только вас, всесветных грабителей, я бы считал, что они честнейшие люди». Но Седрик не согласился с таким суровым решением Ательстана.
«Мы лучше вот что сделаем», — сказал он. «Дадим им лошадей и двоих людей из нашей свиты. Пускай проводят их до ближайшего селения. Мы от этого немного потеряем, а с помощью вашего доброго меча, благородный Ательстан, и остальной прислуги, нам нетрудно будет справиться хотя бы и с двумя десятками бродяг».
Ровена, несмотря на страх, вызванный упоминанием о разбойниках, горячо поддержала предложение своего опекуна. И тут Ревекка, безучастная до сих пор, пробралась сквозь толпу слуг к лошади Ровены, преклонила колено и по восточному обычаю поцеловала край одежды саксонской леди. Потом она поднялась и, откинув с лица покрывало, стала умолять ее: «Во имя великого Бога, которому они обе поклоняются, во имя откровения на горе Синай, в которое они обе веруют, сжалиться над ними и позволить им ехать под охраной их отряда». «Я не для себя молю вас о такой милости», — говорила Ревекка, — «и даже не ради этого несчастного старика. Я знаю, что обижать и обирать наш народ считается у христиан малым грехом, чуть ли не заслугой, и не все ли равно, где это делается, в городах ли, в пустыне или в чистом поле. Но я обращаюсь к вам ради того, кем и вы дорожите, и умоляю вас ради этого больного человека позволить нам продолжать путь под вашим покровительством. Если с ним приключится беда, то и последние минуты вашей жизни будут отравлены мыслью, что вы не исполнили того, о чем я прошу вас». Торжественный тон этих слов произвел сильное впечатление на саксонскую красавицу.
«Этот старик так слаб и беспомощен», — сказала Равена своему опекуну, — «а девушка так молода и привлекательна, притом с ними опасно больной. Хоть они и евреи, но мы, как христиане, не должны бросать их в такую минуту. Прикажите снять вьюки с двух мулов. Мулов можно впрячь в носилки, а старику и его дочери предоставить пару запасных верховых лошадей».
Седрик охотно согласился на это предложение, а Ательстан потребовал, чтобы евреи ехали позади всех, там их будет сопровождать Вамба со своим щитом из свинины.
«Я свой щит оставил на ристалище», — отвечал Шут. «Таков же был удел и многих других рыцарей почище меня».
Ательстан густо покраснел, ибо его самого постигла такая участь на второй день турнира. Между тем леди Ровена, желая загладить грубую шутку своего неуклюжего поклонника, попросила Ревекку ехать рядом с ней. «Мне бы не следовало этого делать», — сказала Ревекка с гордым смирением. «Мое общество может оказаться унизительным для моей покровительницы». Перемещение вьюков совершилось очень быстро. Одного слова «разбойники» было достаточно, чтобы заставить слуг спешить, тем более что приближались сумерки. Во время суматохи гурта сняли с лошади, и он воспользовался этой минутой, чтобы попросить Шута ослабить веревки, которыми были связаны его руки. Вамба исполнил его просьбу и, быть может, намеренно так небрежно завязал новые узлы, что гурт без особого труда высвободил руки и юркнул в кусты. Никто не обратил внимания на его бегство. Новые распоряжения доставили столько хлопот и возни, что гурт охватились нескоро. Зная о приказе посадить его верхом вместе с одним из слуг, каждый думал, что гурт сидит за спиной у товарища. Тогда же они заметили, что гурт исчез, опасность со стороны разбойников казалась столь непосредственной, что некогда было думать ни о чем другом. Между тем тропа, по которой ехали путники, стала настолько узкой, что нельзя было проехать по ней более чем двоим всадникам в ряд,
К тому же начался спуск в лощину, по которой протекал ручей с осыпающимися или топкими берегами, поросшими низкими кустами ивы. Седрик и Ательстан, ехавшие впереди, поняли, насколько здесь опасно нападение. Однако ни тот, ни другой не имели достаточного боевого опыта. Они решили, что лучше всего как можно скорее проскочить через лощину. Не соблюдая никакого порядка, отряд помчался вперед. Но едва предводители с частью своих спутников перебрались через ручей, как разбойники набросились на них сразу спереди, сзади и с обеих сторон, с такой стремительностью, что всякое сопротивление оказалось невозможным. Кругом раздавались крики: «Белый дракон! Белый дракон! Святой Георгий постоит за старую Англию!» Боевой клич нападающих, которые изображали саксонских разбойников. Враги появились так неожиданно, бросились на путешественников так отважно и расправились с ними так быстро, что казалось, их было вдвое больше, чем на самом деле. Оба саксонских вождя попали в плен одновременно, но каждый при таких обстоятельствах, которые служили отражением его характера. Завидев первого врага, Седрик метнул в него дротик и попал на этот раз так метко, что пригвоздил противника к дубу, возле которого тот находился. Справившись с одним, он выхватил меч и, повернув коня, кинулся навстречу другому. Однако Седрик размахнулся мечом с такой запальчивостью, что задел за толстую ветвь соседнего дерева и обезоружил себя этим неловким ударом. Два или три разбойника бросились на него, стащили с лошадей и взяли в плен. Ательстан был задержан почти одновременно с Седриком. Он еще не успел приготовиться к защите, как его стащили с седла и связали. Слуги, стесненные поклажей, изумленные и перепуганные участью своих господ, даже не сопротивлялись. Леди Ровена, ехавшая в центре отряда, и еврей с дочерью, бывшие в тылу, также были взяты в плен. Из всего отряда одному только Вамбе удалось спастись. Он выказал при этом гораздо более мужество, чем те, кто считался умнее его. Он завладел мечом одного из слуг и, размахивая им, заставил нападавших отступить, а затем сделал смелую, но безуспешную попытку пробиться на помощь Седрику. Убедившись, что это невозможно, Вамба улучил удобную минуту, спрыгнул с лошади и скрылся в кустах. Впрочем, очутившись в безопасности, храбрый шут несколько раз останавливался в нерешительности, раздумывая, не лучше ли воротиться и разделить участь своего господина, к которому он был искренне привязан. «Слыхал я, как люди восхваляли свободу», — пробормотал он. «А вот теперь мне хотелось бы, чтобы какой-нибудь мудрец надоумил меня, что делать с этой свободой». Он произнес эти слова довольно громко и вдруг услыхал очень близко от себя голос, осторожный и тихо проговоривший: «Вамба!» В ту же минуту собака, в которой он сразу узнал Фанкса, бросилась к нему. «Гурт!» — ответил Вамба таким же осторожным шепотом. И свинопас тотчас предстал перед ним.
«Что это значит?» — спросил Гурт поспешно. «Что там за крики и стук мечей?»
«Обычная история», — отвечал Вамба. «Всех забрали в плен».
«Кого забрали?» — воскликнул Гурт нетерпеливо.
«Нашего господина, и леди Ровену, и Ательстана, и Гундиберта, и Освальда, всех!»
«Господи помилуй!» — воскликнул Гурт. «Как же они попали в плен? И к кому?»
«Наш хозяин сразу вступил в драку», — продолжал Шут. «Ательстан не поспел, а остальные и подавно. А забрали их черные маски и зеленые кафтаны. Теперь все они лежат связанные на зеленой траве, словно дикие яблоки, вроде тех, что ты трясешь в лесу, на корм своим свиньям. Даже смешно, право. Я бы смеялся, кабы не слезы», — сказал честный Шут, роняя слезы неподдельного горя. На лице Гурта отразилось сильное волнение.
«Вамба», — сказал он, — «у тебя есть оружие, а храбрости у тебя оказалось больше, чем ума. Нас с тобой только двое, но внезапное нападение смелых людей может изменить многое. Пойдем».
«Куда и зачем?» — спросил Шут.
«Выручать Седрика».
«Не ты ли недавно отказывался служить ему?
«Теперь все по-другому», — возразил Гурт. «Тогда ему было хорошо, а теперь он в беде. Пойдем».
Только что Шут собрался повиноваться, как перед ними появился какой-то человек, приказавший им остановиться. Судя по его одежде и вооружению, Вамба сначала принял его за одного из разбойников, взявших в плен Седрика. Однако на нем не было маски, и по роскошной перевязи с великолепным охотничьим рогом, спокойным манерам, повелительному голосу, Вамба тотчас узнал в нем того самого Йомана по имени Локсли, который одержал победу на состязании стрелков.
«Что значит этот шум?» — спросил он. «Кто осмеливается чинить грабеж и насилие в этих лесах?»
«Погляди поближе на их кафтаны», — отвечал Вамба. «Не принадлежат ли они твоим детям? Уж очень похожи они не на твой собственный, как два зеленых стручка гороха друг на друга».
«Это я сейчас узнаю», — сказал Локсли. «А вам приказываю во имя спасения вашей жизни не сходить с места, пока я не вернусь. И вам и вашим господам будет лучше, если вы послушаетесь меня. Только сперва надо привести себя в такой вид, чтобы походить на этих грабителей».
Говоря это, он снял с себя перевязь с рогом, сорвал перо со своей шапки и все это передал Вамбе. Потом вынул из сумки маску, надел ее и, повторив приказание не трогаться с места, пошел на разведку.
«Будем, что ли, ждать его?» — спросил Вамба. «Или попробуем дать тягу? Уж слишком у него наготове все разбойничье снаряжение, чтобы он был честным человеком».
«А хоть бы он оказался самим чертом! Пусть его!» — сказал Гурт. «Нам не будет хуже от того, что мы его подождем. Если он из той же шайки, он теперь успел их предупредить, и нам не удастся ни напасть на них, ни убежать. К тому же за последнее время я убедился, что настоящие разбойники не самые плохие люди».
Через несколько минут Йоман вернулся.
«Друг мой Гурт», — сказал он, — «я сейчас побывал у тех молодцов, и теперь знаю, что это за люди и куда направляются. Я думаю, что они не собираются убивать своих пленников. Нападать на них втроем было бы просто безумием. Это настоящие воины, и как люди опытные, они расставили часовых, которые при первой попытке подойти к ним, тотчас поднимут тревогу. Но я надеюсь собрать такую дружину, которая сможет их одолеть, несмотря ни на какие предосторожности. Вы оба слуги и, как мне кажется, преданные слуги Седрика Сакса, защитника английских вольностей. Найдется немало английских рук, чтобы выручить его из беды. Идите за мной».
С этими словами он быстро пошел вперед, а Свинопас и Шут молча последовали за ним. Однако Вамба не мог долго молчать.
«Сдается мне», — сказал он, разглядывая перевязь и рог, который все еще держал в руках, «что я сам видел, как летела стрела, выигравшая этот славный приз, и было это совсем недавно».
«А я», — сказал Гурт, — «готов поклясться своим спасением, что слышал голос того доброго Йомана, который выиграл приз, и слышал я его и днем, и в ночную пору, и месяц остарился с тех пор никак не больше, чем на 3 дня».
«Любезные друзья мои», — обратился к ним Йоман, — «теперь не время допытываться, кто я и откуда. Если мне удастся выручить вашего хозяина, вы по справедливости будете считать меня своим лучшим другом. А как меня зовут, и точно ли я умею стрелять из лука получше пастуха? И когда я люблю гулять днем или ночью, это все вас не касается, а потому вы лучше не ломайте себе голову».
«Ну, попали мы в львиную пасть», — шепотом сказал Вамба своему товарищу. «Что теперь делать?»
«Тсс, замолчи ради бога», — сказал Гурт. «Только не рассерди его своей дурацкой болтовней, и увидишь, что все кончится благополучно».
Глава 20. Осенний вечер мрачен был, угрюмый лес темнел вокруг, был путнику ночному мил отшельнической песни звук. Казалось, так душа поет, расправив звучные крыла, и птицей славящий восход та песня к небесам плыла. Отшельник у ручья святого Клементия. Слуги Седрика, следуя за своим таинственным проводником, часа через 3 достигли небольшой поляны среди леса. В центре ее огромный дуб простирал во все стороны свои мощные ветви. Под деревом на траве лежало 4 или 5 йоманов. Поблизости, освещенный светом луны, медленно расхаживал часовой. Заслышав приближение шагов, он тотчас поднял тревогу.
Спящие мигом проснулись, вскочили на ноги и все разом натянули луки. 6 стрел легли на тетиву и направились в ту сторону, откуда слышался шорох, но как только стрелки завидели и узнали проводника, они приветствовали его с глубоким почтением. «Где мельник?» — было его первым вопросом. «На дороге к Ротерхему». «Сколько при нем людей?» — спросил предводитель, ибо таково было, по-видимому, его звание. 6 человек, и есть надежда на хорошую поживу, коли поможет Николай Угодник». «Благочестиво сказано», — сказал Локсли. «А где Ален из лощины?» «Пошел на дорогу к Уотлингу, подстеречь приора из Журво». «И это хорошо придумано», — сказал предводитель. «А где монах?» «У себя в келье». «Туда я пойду сам», — сказал Локсли. «А вы ступайте в разные стороны и соберите всех товарищей. Старайтесь собрать как можно больше народу, потому что есть на примете крупная дичь, которую трудно загнать, притом она кусается. На рассвете все приходите сюда, я буду тут». «Постойте», — прибавил он. «Я чуть было не забыл самого главного. Пусть двое из вас отправятся поскорее к Торкелстону, замку Фрон-де-Бёфа. Отряд переодетых молодцов везет туда нескольких человек пленных. Наблюдайте за ними неотступно, даже в том случае, если они доберутся до замка, прежде чем мы успеем собраться с силами. Честь обязывает нас покарать их. Поэтому следите за ними хорошенько, и пусть самый проворный из вас принесет мне весть о том, что у них делается». Стрелки обещали все исполнить в точности и быстро разошлись в разные стороны. Тем временем их предводители, слуги Седрика, глядевшие на него теперь с величайшим почтением и некоторой боязнью, продолжали свой путь к часовне урочища Компенхерст. Когда они достигли освещенной луною поляны и увидели полуразрушенные остатки часовни, а рядом с нею бедное жилище отшельника, вполне соответствующее строгому благочестию его обитателя, Вамба прошептал на ухо Гурту. «Коли тут точно живет вор, стало быть, правду говорит пословица. Чем ближе к церкви, тем дальше от Господа Бога. Я готов прозакладывать свою шапку, что это так и есть. Послушай-ка, что за песнопение в этой келье подвижника?» В эту минуту отшельник и его гость во все горло распевали старинную застольную песенку с таким припевом. «Эх, давай-ка чашу, начнем веселье наше, милый мой, милый мой! Эх, давай-ка чашу, начнем веселье наше! Ты, Дженкин, пьешь неплохо, ты плут и выпивоха! Эх, давай-ка чашу, начнем веселье наше!»
«Недурно поют, право слово», — сказал Вамба, пробуя подтянуть припев. «Но скажите на милость, кто бы мог подумать, что услышит в глухую полночь в келье отшельника такой веселенький псалом?»
«Что же тут удивительного?» — сказал Гурт. «Всем известно, что здешний причетник — превеселый парень. Он убивает добрую половину всей дичи, какая пропадает в этих местах. Говорят, будто лесной сторож жаловался на него своему начальству, и если отшельник не образумится, с него сорвут и рясу, и скуфью».
Пока они разговаривали, Локсли, что было силой, стучался в дверь. Наконец отшельник и его гость услыхали этот стук.
«Клянусь святыми четками», — молвил отшельник, внезапно оборвав свои звонкие рулады. «Кто-то стучится.
Ради моего клобука я не хотел бы, чтобы нас застали за таким приятным занятием.
У всякого человека есть недоброжелатели, почтеннейший лентяй. Чего доброго найдутся злые сплетники, которые гостеприимство, с каким я принял усталого путника и провел с ним 3 часа ночного времени, назовут распутством и пьянством?»
«Вот ведь какая низкая клевета», — сказал рыцарь. «Мне хотелось бы проучить их как следует. Однако это правда, святой причетник, что у всякого человека есть враги. В здешнем краю есть такие люди, с которыми я сам охотнее стал бы разговаривать сквозь решетку забрала, чем с открытым лицом».
«Так надевай скорее на голову свой железный горшок, друг лентяй, и поспешай, как только можешь, а я тем временем уберу эти оловянные фляги. То, что в них было налито, бултыхается теперь в моей башке. А чтобы не слышно было звяканье посуды, потому что у меня немного руки трясутся, подтяни ту песню, которую я сейчас запою. Тут дело не в словах, я и сам-то не больно твердо их помню».
Сказав это, он громовым голосом затянул псалом. «Из бездны возвал,
и принялся уничтожать следы пиршества. Рыцарь, смеясь от души, продолжал облекаться в свои боевые доспехи, усердно подтягивая хозяину, всякий раз как успевал подавить душивший его хохот.
«Что у вас за чертово за утренне в такой поздний час?» — послышался голос из-за двери.
«Прости вам, Боже, сэр-странник», — отвечал отшельник из-за поднятого шума, а может быть, из пьяну не узнавший голоса, который, однако, был ему очень хорошо знаком.
«Ступайте своей дорогой ради Бога и святого Дунстана, и не мешайте мне и праведному собрату моему читать молитвы».
«Не с ума ли ты сошел, монах?» — отвечал голос снаружи. «Отопри, это я, Локсли».
«А, ну ладно, все в порядке», — сказал отшельник, обращаясь к гостю.
«Это кто же такой?» — спросил черный рыцарь. «Мне нужно знать».
«Кто такой? Я же говорю тебе, что друг», — отвечал отшельник.
«Какой такой друг?» — настаивал рыцарь. «Может быть, он тебе друг, а мне враг».
«Какой друг-то?» — сказал отшельник. «Это, знаешь ли, такой вопрос, который легче задать, чем ответить на него. Какой друг? Да вот, коли хорошенько сообразить, это тот самый добряк, честный сторож, о котором я тебе давеча говорил».
«Понимаю», — молвил рыцарь. «Значит, он такой же честный сторож, как ты, благочестивый монах. Отвори же ему дверь, не то он выломает ее». Между тем собаки, сначала поднявшие отчаянный лай, теперь как будто узнали по голосу того, кто стоял за дверью. Они перестали лаять, начали царапаться в дверь и повизгивать, требуя, чтобы пришедшего скорее впустили. Отшельник снял с двери засовы и впустил Локсли и обоих его спутников.
«Слушай-ка, отче», — сказал Йоман, войдя и увидев рыцаря, — «что это у тебя за собутыльник?»
«Это монах нашего ордена», — отвечал отшельник, покачивая головой. «Мы с ним всю ночь молитвы читали».
«Должно быть, он служитель воинствующей церкви», — сказал Локсли. «Это братья теперь повсюду встречается. Я тебе говорю, монах, отложи свои четки в сторону и берись за дубину. Нам теперь каждый человек дорог, все равно, духовного ли он звания или светского. Да ты, кажется, помутился в рассудке», — прибавил Локсли, отведя отшельника в сторону и понижая голос.
«Как же можно принимать совсем неизвестного рыцаря? Разве ты позабыл наши правила?»
«Как неизвестного?» — смело ответил монах. «Я его знаю не хуже, чем нищий знает свою чашку».
«Как же его зовут?» — спросил Локсли.
«Как его зовут-то?» — повторил отшельник. «А зовут его сэр Энтони Скреблстон. Вот еще, стану я пить с человеком, не знаю, как его зовут».
«Ты слишком много пил сегодня, братец», — сказал Йоман, «и того и гляди, слишком много наболтал».
«Друг Йоман», — сказал рыцарь, подходя к ним, — «не сердись на веселого хозяина. Он оказал мне гостеприимство, это правда. Но если бы он не согласился принять меня, я бы заставил его это сделать».
«Ты бы заставил», — сказал отшельник.
«Вот погоди, сейчас я сменю свою серую хламиду на зеленый камзол. И пусть я не буду ни честным монахом, ни хорошим лесником, если не разобью тебе башку своей дубиной».
С этими словами он сбросил с себя широкую рясу и мигом облегся в зеленый кафтан и штаны того же цвета.
«Помоги мне, пожалуйста, зашнуровать все петли», — сказал он, обращаясь к Вамбе. «За труды я тебе поднесу чарку крепкого вина».
«Спасибо на ласковом слове», — отвечал Вамба. «Только не совершу ли я святотатство, если помогу тебе превратиться из святого отшельника в грешного бродягу?»
«Не бойся», — сказал отшельник. «Стоит исповедать грехи моего зеленого кафтана моему же серому балахону, и все будет ладно».
«Аминь», — сказал Шут. «Суконному грешнику подобает иметь дело с холщовым духовником, так что заодно пускай уж твой балахон даст отпущение грехов и моей куртке».
Говоря это, он помог монаху продеть шнурки в бесчисленные петли, соединявшие штаны с курткой. Пока они занимались этим, Локсли отвел рыцаря в сторону и сказал ему: «Не отрицайте, сэр рыцарь, вы тот самый герой, благодаря которому победа осталась за англичанами на второй день турнира в Ашби».
«Что же из этого, если ты угадал, друг Йоман?» — спросил рыцарь.
«В таком случае», — отвечал Йоман, — «я могу считать вас сторонником слабейшей партии».
«Такова прямая обязанность каждого истинного рыцаря», — сказал черный рыцарь.
и мне было бы прискорбно, если бы обо мне подумали иначе. Но для моих целей, — сказал Йоман, — мало того, что ты добрый рыцарь, надо, чтобы ты был и добрым англичанином. То, о чем я хочу поговорить с тобой, является долгом всякого честного человека, но еще большим долгом каждого честного сына этой страны. «Едва ли найдется человек, — отвечал рыцарь, — которому Англия и жизнь каждого англичанина были бы дороже, чем мне». «Охотно этому поверю, — сказал Йоман. — Никогда еще наша страна не нуждалась так в помощи тех, кто ее любит. Послушай, я тебе расскажу об одном деле. В нем ты сможешь принять почетное участие, если ты действительно таков, каким мне кажешься. Шайка негодяев, переодетых в платье людей, которые гораздо лучше их самих, захватила в плен одного знатного англичанина по имени Седрик Сакс, а также его воспитанницу и его друга Ательстана Кёнигсбургского, и увезла их в один из замков в этом лесу под названием Торкелстон. Скажи мне, как добрый рыцарь и добрый англичанин, хочешь помочь нам выручить их?»
«Произнесенный обет вменяет мне в обязанность это сделать», — отвечал рыцарь. «Но я хотел бы знать, кто же просит меня помочь им».
«Я», — сказал Йоман, — «человек без имени, но друг своей родины и тех, кто любит ее. Удовольствуйтесь пока этими сведениями о моей личности, тем более что и сами вы желаете оставаться неизвестным. Знайте, однако, что мое честное слово так же верно, как если бы я носил золотые шпоры». «Этому я охотно поверю», — сказал рыцарь. «Твое лицо говорит о честности и твердой воле, поэтому я больше не буду ни о чем тебя расспрашивать, а просто помогу тебе освободить этих несчастных пленников. А там, надеюсь, мы с тобой познакомимся поближе и, расставаясь, будем довольны друг другом». Между тем отшельник, наконец, переоделся, а Вамба перешел на другой конец хижины и случайно услышал конец разговора. «Вот как!» — шепнул он Гурту. «У нас, значит, будет новый союзник. Будем надеяться, что доблесть этого рыцаря окажется не такой фальшивой монетой, как благочестие отшельника или честность Йомана. Этот Локсли кажется мне прирожденным охотником за чужой дичью, а поп — гуляка и лицемер».
«Придержи язык, Вамба, сделай милость», — сказал Гурт. «Оно может быть и так, но явись сейчас хоть сам рогатый черт и предложи нам свои услуги, чтобы вызволить из беды Седрика и леди Ровену, боюсь, у меня не хватило бы набожности отказаться от его помощи».
Тем временем отшельник вооружился, как настоящий йомен, мечом, щитом, луком и колчаном со стрелами, а через плечо перекинул тяжелый бердыш. Он первый вышел из хижины, а потом тщательно запер дверь и засунул ключ под порог.
«Ну что, брат, годишься ты теперь в дело?» — спросил Локсли. «Или хмель все еще бродит у тебя в голове?»
«Чтобы прогнать его, — отвечал монах, — будет довольно глотка воды из купели святого Дунстана. В голове, правда, жужжит что-то, и ноги не слушаются, но все это мигом пройдет».
С этими словами он подошел к каменному бассейну, на поверхности которого падавшая в него струя образовала множество пузырьков, белевших и прыгавших при бледном свете луны, припал к нему ртом и пил так долго, как будто задумал осушить источник.
«Случалось ли тебе раньше выпивать столько воды, святой причетник, из Компенхерста?» — спросил черный рыцарь.
«Только один раз, когда мой бочонок с вином рассохся и вино утекло незаконным путем. Тогда мне нечего было пить, кроме воды, по щедрости святого Дунстана», — отвечал монах.
Тут он погрузил руки в воду, а потом окунул голову и смыл таким образом все следы полночной попойки. Протрезвившись окончательно, веселый отшельник ухватил свой тяжелый бердыш тремя пальцами и, вертя его над головой, как тростинку, закричал:
«Где они, подлые грабители, что похищают девиц? Черт меня побери, коли я не справлюсь с целой дюжиной таких мерзавцев!»
«Ты ругаться умеешь, святой причетник?» — спросил черный рыцарь.
«Полно меня к причетникам причислять», — возразил ему преобразившийся монах. «Клянусь святым Георгием и его драконом, я только до тех пор и монах, пока у меня ряса на плечах. А как надену зеленый кафтан, так могу пьянствовать, ругаться и ухаживать за девчонками не хуже любого лесника».
«Ступай вперед, балагур», — сказал Локсли, — «да помолчи немного.
Ты сегодня шумишь, как целая толпа монахов в сочельник, когда отец игумен уснул. Пойдемте, друзья, медлить нечего. Надо поскорее собрать людей, и все же у нас мало будет народу, чтобы взять приступом замок Реджинальда Фрондебёфа».
«Что?» — воскликнул черный рыцарь. «Так это Фрондебёф выходит нынче на большую дорогу и берет в плен верно подданных короля. Разве он стал вором и притеснителем?»
«Притеснителем-то он всегда был», — сказал Локсли.
«А что до воровства?» — подхватил монах. «То хорошо, если бы он хоть в половину был так честен, как многие из знакомых мне воров».
«Иди, иди, монах, и помалкивай», — сказал Йомен. «Лучше бы ты попроворнее провел нас на сборное место и не болтал, о чем следует помалкивать как из приличия, так и ради осторожности».